Спасибо, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Доброе утро. Доброе утро, брат. Доброе утро, друзья. Рад снова оказаться в Доме Господнем. Только что звонил, пару минут назад молился за пожилого служителя. А у него было что-то похожее на потерю сознания. С ним все было в порядке, он просто пожилой святой Господа. По дороге сюда сатана старался сделать так, чтобы и я чувствовал недомогание. Меня тошнило. Я сказал, мы просто вознесем друг за друга молитву. Это верно. Да. Ну и вот, это был брат Когинс. Мы его очень хорошо знаем здесь, в Скинии. Он приезжает откуда-то с севера Каролины, и ему было очень-очень плохо. Просто поднялся и потерял сознание. Но как будто у него не было никаких проблем со здоровьем физически. Следовательно, это просто дьявол пытался его искусить. Так что он прекрасный искуситель, и к тому же умелый. Вы слышали рассказ о пожилой сестре, ходившей в церковь, не говорившей ни о ком ничего плохого? Сказали, «А что вы думаете о дьяволе?» Сказала, «Ну, он хороший противник». Так что вот кто, вот он кто. Мы рады сегодня утром еще раз на этой неделе быть в Доме Господа в ожидании пришествия Господа Иисуса. И сейчас я собирался говорить на тему «Под защитой крови» сегодня утром, а Святой Дух, казалось, будто меняет мои намерения насчет этого, и у меня другая тема — учение. Поскольку, значит, я потом говорю вчера вечером, почему он меняет мое мнение о подобной теме «Под защитой крови»? Вы понимаете, чего касалась бы эта тема? Израиль под кровью, идущий к обетованию. Вы понимаете? И, может, поговорю об этом когда-нибудь в другой раз. И вот я вспомнил свой недавний сон. И мне в этом сне, мне надо было запасать пищу в скинии, понимаете, в этом сне. Кто помнит его? Несколько недель назад, как приснился этот сон. Я не мог сказать вам его истолкование, и если это не затянется надолго, я просто расскажу его вам, если хотите послушать. Хорошо. Я очень редко вижу во сне что-нибудь, имеющее какой-нибудь смысл. Обычно это, когда я поздно ложусь спать, и потом просыпаюсь, и понервничаешь, или устанешь, размышляешь, засыпаешь, и видишь сон. Потом просыпаешься. Вы знаете, как это бывает у такого нервного человека, как я. И мы были вместе с братом Вудсом и братом Сотманом, и Господь просто давал людям, пришел с... И это было в Тусоне, Аризона. И Господь просто совершенно в каждом случае дает сны, истолкование. Вот, понимаете, когда кто-нибудь мне излагает, рассказывает о каком-то сне, единственное, как я могу дать истолкование, я заново просматриваю этот сон. И многие из вас здесь знают, что некоторые из вас, пересказывая события, не все говорили мне об этом в том сне. Но когда он заново ко мне приходил, я видел то, что вы недосказали. Понимаете? И поэтому его надо увидеть заново, и тогда он вам говорит. Так что иногда это резкое, иногда это суровое, неприятное человеку, но необходимо быть верным. Ведь это слово Господа, понимаете? Ведь они того ждут, и оно никогда... Господь был настолько благ ко мне, что оно всегда было верным. И вот тем вечером я пошел спать, и мне самому приснился сон. И мне показалось, что я был человек, с которым я боксировал много лет назад. Многие вы, старожилы, я как раз вспомнил о брате Рое Слотере, что стоит там у двери. Он был тогда? Думаю, он один из старейших членов здесь, в церкви. Брат Слотер, полагаю, как раз среди старейших членов. И я просто, пока о нем говорю, у брата Слотера много хороших черт характера, о которых люди не знают. Это верно. Он мой брат. И лучше я дам ему букетик сейчас или бутон, чем целый венок, когда его не станет. Это верно. Есть много хороших моментов. Брат Рой был мне настоящим братом. Он с семьей живет за пределами города и трудится, не покладая рук, для той небольшой семьи и растит нескольких замечательных детишек. Мне все известно о его девочках и мальчиках и проповедовал на похоронах у его младшего сына, когда он умер. Я помню, как у нас тут был один человек, работал в церкви, и он должен был выполнить работу обычного плотника. У нас было мало денег, а он должен был сделать отделку здесь внутри. И появляется некто, ищет работу и не делает ее, а слоняется без дела. Заявил, что полчаса поработал или около того, и повредил себе ногу. И тогда он как раз хватило на иск против церкви и засудил нас на 10 тысяч долларов. Ну а у нас ничего не было. Мы ничего об этом не знали, пока не вынесли решение, понимаете? Они выиграли. Тот человек, у него не было страховки, и поэтому тогда обвинили нас. Нам нечем было заплатить. И я никогда не забуду тот вечер. Сидели вместе, вон там, сзади, внутри, когда Рой полез в карман, старый, прости меня, брат Рой, старый потрепанный бумажник, и вытащил оттуда все чеки, что он получил за вывоз отходов, подобные вещи, сказал, ну, брат Билл, я это отдам в уплату. Эвелина, его сестра, вероятно, она как раз здесь сейчас. Она, брат Бранхам, мой старенький домишко стоит всего $300, но мы просто отдадим его в уплату. Видите, это подлинный, настоящий материал, если спросите меня. Это у меня в книге. Это подлинное. Я помню, как немного времени спустя я проводил свое первое собрание на выезде. Я был в Сент-Луисе на одном из моих первых крупных собраний. И приходит телеграмма. Моя младшая дочь при смерти, брат Слотер. Приезжай немедленно. Я просто пошел, стал собирать свою одежду в чемодан, вот и все. Я просто не мог ему отказать. И вот мы едем. Приезжаю домой, захожу в палату, медсестры там, в больнице, в католической больнице, в Нью-Олбани, не оставляли его девочке никаких надежд. Только мы зашли в палату, Господь Иисус исцелил ее. Вот что с ней было, вы видите, понимаете? И как спусканием хлеба по воде. Однажды это к тебе вернется.
Отошел от темы, но вернусь к началу. Я раньше занимался боксом, и был один человек, известный здесь, в этом городе. Бедняга, сейчас очень сильно пьет. Один из его сыновей служит в полиции. Смит, Джордж Смит. Его называют «Смит 6 секунд». Он был моим тренером по боксу, когда у нас был, еще когда не было золотых перчаток. Мы были там, у администрации. И в этом, ну, он был самым безжалостным человеком из всех, что я встречал. Он меня ударит, и я отлетаю, как пушинка. Я возвращался, я говорил, не надо так сильно, понимаешь? Я говорил, ты дух из меня вышибешь. Он говорил, я скажу тебе, Билли, говорил, неважно, как ты натренирован, и какая у тебя физическая подготовка, и насколько ты силен для своего веса и все остальное, говорил, от удара останавливается кровь, если ударить вот так. И сказал, ты можешь меня сейчас ненавидеть, но когда сам поднимешься туда, на ринг, сказал, ты это оценишь. Говорил, твое тело постепенно привыкает к такому, чтобы быстро восстанавливаться. Если пропустишь удар и окажешься на полу, будешь там лежать и откроют счет. Но если твое тело приучено и может держать удар, говорил, то когда по нему попадут, пропустишь сильный удар, говорил, вот тогда ты сможешь быстро прийти в себя, говорил, раз и на ногах. Выбьют с ринга, а ты обратно. Он как раз это и сделал. Буквально выбил меня за ринг. Ну и вот он говорил, это приходится делать, понимаешь? А сам едва не убил меня. Он был килограмм на 13-18 тяжелее меня, и он мог... Он был боксером, а я просто учеником. Поэтому мне здорово доставалось от него. Он говорил, но ты оценишь это, когда попадешь на ринг. Я обнаружил, что это была правда. Потом я слышал, как те сержанты в армии здорово гоняли тех парней. Они ненавидели того сержанта, но в бою они ценили его за напряженные тренировки. Вот каким образом я стараюсь тренировать христиан. Не стригите волосы, не пользуйтесь косметикой, не делайте это. Гоняю как следует. Вы оцените меня, когда я подойду к концу пути, понимаете? Тренировка, понимаете, поставить правильно ту тренировку. Но давайте держаться слова. Оно может быть жестким, рассечет деноминационное расхождение на кусочки, но вы это оцените, когда подойдете к концу пути, понимаете? Вы стояли за книгу. Ну и вот, жена взяла, держала меня за руку, и мы шли. А Джордж Смит, сейчас он, думаю, уже седой. Думаю, он на 7 или 8, 10 лет старше меня.
И он возвращался на ринг, и он всех бил. А это приходившая молодежь, огромные, широкоплечие парни, они ничего не могли с ним сделать. Совсем. Они просто... Он за минуту разделывался с ними. И какой-то юнец сказал, «Я того старика завалю, уверен, у меня получится». Ну и вот, он, огромный, мускулистый парень, выскочил там на ринг, он не продержался и полминуты. Он пришел в себя, сказал, «Не знаю, откуда это берется, но он настоящий мужик». И как раз тогда я во сне посмотрел на жену и сказал, «Жена, знаешь, он первым тренировал меня». И тогда, вы понимаете, сны странные. Я подошел к большому морю, и вода была очень неспокойная, и лодочник... Так вот, тогда Меды, моей жены, со мной не было. И тогда в этом тот лодочник подходит туда, и он дает мне лодку сантиметров 70 метр длиной, и он сказал, она была белой-белой, вся из пластмассы и белая. Он сказал, «Вот твоя лодка». «Ого», я сказал, «туда я на такой не доплыву». Он сказал, «Ну, сказал, она, если повезет, развивает скорость 80 километров вот здесь». Я сказал, «Может, и способна развить у берега, но не там, понимаешь?» Я сказал. Он сказал, «Ну, тогда плыви с ними». И я посмотрел, и вот сидят брат Вудс и брат Фред Сотман, эти два брата, что оказались со мной в тот вечер, когда мне приснился этот сон. И они сидели в зеленой лодке, в которой лежало много снастей, лагерное снаряжение, палатки и так далее. И они там сидели. Он сказал, «Плыви с ними». Я сказал, «Они вообще не лодочники». Я сказал, «Я это знаю». Я сказал, «Я лодочник, и я понимаю в лодках, как с ними управляться». Но я сказал, «Они нет, у них не получится. Я и так не поплыву, все равно». Ну, он сказал, «Они любят тебя». И сказал, «Почему бы тебе не вернуться сюда и не сделать запасы?» Ну и вот я пошел назад, и то местечко, где мы находились, глухое местечко под названием Клондайк, в километрах в 60 от цивилизации, один магазинчик для фермеров и так далее, выглядело, будто это Клондайк. А оказалось, что это Эскиния. Я оказался прямо здесь. Я заносил внутрь огромные бочки самой лучшей пищи, которую я когда-либо видел. Редиска, казалось, по метру длиной, и репа, и стручки фасоли, и картошка, и все остальное. Он сказал, «Запаси этого в достатке». Понимаете? А я там был. Просто складировал это внутри. И я проснулся. Я не мог этого понять. Я думал, что это был просто сон и не придал значения. Растревожил брата Вудса и многих других. Ну и вот какое оказалось истолкование. Я должен ожидать, как я вам много раз говорил. Что-нибудь должно произойти, прежде чем сможешь. Какие-нибудь события, собирающие все вместе. Вот какое оказалось истолкование. Мы стремились поехать за границу. Брат Майнер Арганбрайт, мой близкий друг, должен был оплатить расходы на поездку в Палестину для меня с женой. И мы собирались поехать в Швейцарию и дальше в Африку и на кампанию в июне. И моя жена, и Ревекка, и остальные, естественно, воодушевились от мысли, что проедут через Германию, Англию, Францию и Палестину. Они должны были там ожидать, пока я не закончу кампанию в Африке, и потом заберу их на пути назад. И все они находились в сильном ожидании. Вы слышите, как я всегда говорю, если угодно Господу. Если угодно Господу, я планирую организовать ту кампанию за границей. Я еще точно не знаю, так что я ожидал этого. Но вот что там было. Этот мистер Смит, Джордж Смит, который там был моим первым тренером и в поединке превосходил любого из молодых людей со всей страны, это была моя начальная тренировка в молитвенной очереди. Понимаете? Часто вывожу людей, происходят видения, ожидания. Да, этот видение, тот видение, это не давало нужных результатов. Вот, когда я был в самом начале, я не отпускал человека, пока не обнаружу в цепи то, что не было в полном соответствии. И он сам меня остановил, понимаете, и рассказал мне об этом, чтобы я не останавливался, а молился за больных. И ого, результаты улучшились в 100 раз, поскольку мне нужно, я помолюсь за 400 или 500 человек за один вечер. Этим же способом, может, 25, 30, может и не столько, может, 10 или 15 видений, и я... Вам приходилось чуть ли не выносить меня.
Возвращаясь обратно к тому же самому, понимаете? Назад к моей начальной тренировке.
В конце концов, ничто на поприще не устояло вместе с ним. То есть, не смогло устоять, понимаете? Поскольку это слово. Это не какая-то деноминация, это слово. Понимаете? И потом, там, как вы заметили, в следующей части после этого, что Меда исчезла из сна. Когда я подошел к морю, это была поездка за границу. Так вот, брат Орган Брайт мне как-то вечером звонит, очень возбужденный, и говорит, «Брат Бранхам, это будет один большой отпуск». У брата Шакарьяна был сердечный приступ, поэтому все собрания за границей отменяются. И они, собрания в Швейцарии, он хотел, чтобы я приехал на один вечер и собирался провести то одно вечернее собрание. Потом остаток был бы отпуском. Просто бродили бы по стране. О, это просто замечательно. Брат Орган Брайт просто образец христианина. Близкий мой друг и моей семьи. И, ну вы понимаете, маленькая белая пластмассовая лодка, на которой он хотел, чтобы я поплыл, это было Слово Божье. И там не было достаточно для проповеди, чтобы звать меня за море. Я сказал, нет, это не пойдет. Только ради такого? Нет. Он сказал, тогда плыви, плыви с ними, как вот они. Я сказал, они не лодочники, не проповедники, я служитель. Если они поедут, это будет просто отпуск со снаряжением для лагеря в ней. Но я не захотел сделать это. Я отказался. Так что вот истолкование сна. Видите? И потом, несколько вечеров назад, мистер Орган Брайт позвонил мне и рассказал, что это поскольку мы услышали, что собрания за границей отменяются из-за брата Шакарьяна. И тогда нет, там, одно в Швейцарии, у меня был бы только один вечер, и я, Меда, мне сначала должна была сказать, что она не хочет ехать. Поэтому я ей позвонил из Флориды как-то вечером, или из Джорджии, и рассказал ей. Я сказал, звонил брат Орган Брайт и сказал, что нам надо выезжать 20 мая. Она сказала, это не подходит, это не подходит. Видите, у детей как раз тогда будут экзамены, поехать не сможем. Видите, ей пришлось от этого отказаться самой, поскольку и она входила в группу. Для нее это был отпуск. И вот, пожалуйста, так и получилось. Даже сны, все остальное ради какой-то цели. У всего что-нибудь где-нибудь есть. Так что у снов бывают истолкования. Теперь, возвращаясь назад, я, наверное, так скажу, чтобы вы поняли, и это записалось на ленту. По дороге, когда ехал домой, прежде чем с этим закончу, кто помнит, как я то и дело говорил это здесь, что я слышал голос в комнате однажды утром после видения и сказал, было сказано про змея, и что он связан, и чтобы ничего не боялся. Он сказал, не бойся, сказал, разве я не подтвердил, что буду с тобой, куда бы ты ни пошел? Сказал, разве я не подтвердил, что был с тобой в поездках на охоту? Помните, когда я говорил, что я добуду на охоте еще до отъезда и все остальное? Видите? Сказал, разве я не подтвердил, что буду с тобой? Потом прозвучал очень приятный голос, сказал, никогда не подводящее присутствие Иисуса Христа повсюду с тобой. И я знаю, благодаря этому, что мы к чему-нибудь продвигаемся. Я не знаю, что это. Не могу сказать. Когда ехал домой однажды вечером, или как-то днем, или прямо перед приездом домой, я вошел в видение. И я увидел каких-то маленьких людей, худых, похожих на мальчиков или кого-то такого, в кепках. А мы стояли, охотились. И я убил громадного, крупного, коричневатого медведя. И тогда они обернулись и сказали мне, но в отношении собрания какая-то путаница. Я сказал, неважно, что там за путаница, если мне надо ехать, куда бы то ни было, я все равно поеду. Вот, неважно. И видение прекратилось. Я не знаю, где это будет, но это записано на ленту. Это произойдет, понимаете? Просто запомните, это произойдет. Это видение. Ну и вот, теперь, в следующее воскресенье, я буду в Теннесси, если угодно Господу, в следующую субботу вечером и в воскресенье, у брата М.Е. Литтлфилда в... Это главное представительство Церкви Божьей там, в Кливленде, Теннесси. Брат М.Е. Литтлфилд, у него в церкви, той, которую я посвящал у него 2 или 3 года назад, в Кливленде, Теннесси, вечером, в следующую субботу и в воскресенье утром. Будет просто только утреннее воскресное служение в воскресенье, и у меня будет время. Моя семья поедет вместе со мной, и мы вернемся. Я обещал ему еще раз приехать и опять проповедовать у него в церкви. Это в следующее воскресенье. Потом, последующее воскресенье, брат Арганбрайт будет здесь с братом Рови, тем дипломатом из Вашингтона, служившим при 3 или 4 президентах. Они будут здесь в то воскресенье и с новым фильмом. Я хотел бы, чтобы каждый постарался быть здесь, если возможно, в то время. Я сам хочу приехать сюда. Последующее воскресенье – Пасха. Ожидаем, что здесь будет замечательное собрание, Пасха. Если угодно Господу, я хочу быть здесь в пасхальное воскресенье. И у нас, как обычно, будет собрание на восходе солнца, крещение, все желающие креститься, имя нашего Господа Иисуса, будьте здесь в воскресенье. И этого ожидали, то есть говорили недавно, что поскольку у нас не хватает сидящих мест, мы, возможно, снимем детский клуб. Вмещает 700 или 800 человек. Здесь, недалеко, совсем рядом. Новый клуб, сразу за перекрестком здесь. Придем, значит, сюда для крещения. И вернемся туда, чтобы у каждого было удобное место утром на Пасху. Мы постараемся заняться этим на этой неделе и выяснить. Потом следующее служение, начиная, значит, с... Я уезжаю отсюда 25 или 26 в этом месяце, и затем 7, 6, 7, 8 и 9 и 10 я далеко на Виктория Айленд, куда-то в глушь, к каким-то индейцам, куда ехать надо на лодке, чтобы до них добраться. Один мой друг-миссионер, брат, мы с ним прошлой осенью ездили на охоту, и из чудесной семьи, он и его жена, и его руки, и остальное было покрыто ранками, разные места. Что ж, вот из-за чего это было. Оказалось, это вши, клопы и остальное, понимаете, поскольку они жили там, где приходится жить, среди всего, что угодно, у тех индейцев. Он пригласил кое-кого из них на собрание, вождя. Все они были католики, практически все. И Святой Дух прошел там и выбрал того вождя и бывших с ним, и каждого из них исцелил, прямо там на собрании. Они просто зажгли там полностью все побережье, объезжая на своих лодках. Они ловят рыбу на продажу по всему побережью, и брат Эдди зовет, и у меня есть некое расположение поехать, понимаете, поехать туда. И, значит, мы поедем туда, и день едем оттуда, и проведем 2 вечера или 3 вечера в Форт Сент-Джон. Это далеко на север, по Аляскинскому шоссе. И там 2 вечера. Потом приеду домой, и, думаю, это 7, 8, 9 и 10 июня. Теперь, вот куда вы все сможете приехать. На эти собрания здесь. Это будет в Southern Pines. Вы знаете брата, написавшего тут недавно такую хорошую статью. Кстати, он мне прислал еще и журналы. Мне следовало бы их принести. Принесу в следующее воскресенье, если угодно Господу. И это будет в Southern Pines, всего часах в 6 или 8 езды отсюда. Southern Pines, Северная Каролина. Или это Южная Каролина? Северная Каролина, да, верно. Тогда верно. Значит, мы отсюда поедем туда 10-го. А 11-го и 12-го у брата Бигсби в Колумбии, Южная Каролина. И это тот человек, тот пресвитерианин, что написал эту статью. Как по мне, меня она коснулась больше, чем все, что уже писали обо мне. Он был пресвитерианином, доктором богословия, и он приехал в Чикаго и написал эту статью про... Забыл сейчас, о чем там было. Она была очень хорошая. Она у меня где-то лежит и есть в журнале. Что-то о пресвитерианине, пережившем встречу на Пятидесятницу или что-то подобное. Пятидесятнический пророк для пресвитерианина, что-то такое. И буду у него.
Потом, вчера вечером, мы звонили брату Рою Бордерсу, который уже на западном побережье. И там есть кое-какие люди, собравшие целых 35 или 40 церквей для поддержки собраний. Седалия, Калифорния и в Грасс-Сити, и оттуда, то есть Грасс-Валли, вернее. И оттуда в Орегон, дальше в Вашингтон. И потом приезжает брат Арганбрайт, мы едем, сейчас планируем, на последней неделе июля быть в Анкоридже, Аляска, для организации там филиала христианских бизнесменов, чему будут предшествовать 6- или 8-дневные евангелизационные собрания, которые я надеюсь провести там, в неласковой и суровой Аляске. Вы знаете, как там. Одни золотоискатели да шахтеры, и говядина с яйцами стоит под $3.50 за порцию. Это очень неласковое место, но они нуждаются в Евангелии. Теперь, что я намереваюсь сделать, все то, о чем я учу здесь, запасаю эту пищу и излагаю это, теперь я хочу уехать. У меня нет никакого определенного водительства поехать куда-то, но я поеду, буду засевать семена. Начну оттуда, куда позову. Моя жена, она где-то здесь. Она на днях получила письмо от одной женщины из Иллинойса. Оно просто тронуло меня до глубины сердца и души. Эта женщина говорила, сестра Бранхам пишет, «Несомненно, что очень часто за все это время после замужества вы многое перенесли. Брат Бранхам в отъезде, а у вас дети». И писала, «Дети, конечно, скучают по своему отцу и тому подобное». И написала, «Я знаю, каково вам. Ведь у меня самой замечательный муж». Она написала, «Но я расскажу вам свою историю». Она сказала, «Я перенесла 4 серьезных операции за последние 4 года». Она сказала, «Я принимала около 15 или 16 успокоительных в день». И она сказала, «Мне делали 3 разных укола Лексрона и так далее в неделю». И сказала, «Я принимала по горсти снотворного, самого нового, и успокаивала нервы. И эти уколы, и делали по 2, двойная доза снотворного на ночь, и не могла спать». И она сказала, «Мой врач сказал мне ложиться в психиатрическую больницу, пока я не сошла с ума. Возможно, еще удастся сохранить мне здравый рассудок». И сказала, «И ничто из предлагаемого медициной ничем не могло мне помочь». И она сказала, «Я ждала возможности совершить самоубийство, планировала его, чтобы оставить моего любимого мужа и мою малютку дочь». Она сказала, «Мы живем в Канзасе, мне там нравится, потому что мне нравится видеть зреющие хлеба и размышлять о жатве». Кажется, она была методисткой. И сказала, где... И потом, в методистском колледже в Блумингтоне, Иллинойс, им попалась газета, что я должен был приехать. 11 месяцев назад. Многие из вас помнят собрание в Блумингтоне. Вы там были. И она сказала, «Мой муж взял меня и некоторых друзей и поехал». И сказала, «Господь знал, что я больше не вынесу этого». Ей так было плохо. И сказала, «Я оказалась первой. Ваш сын, Билли Поль, дал мне карточку, и в тот вечер, когда ваш муж называл номера, я оказалась первой в очереди для молитвы, и сказала, как только я вышла на платформу, сказала, он рассказал мне о моей жизни, и рассказал мне, что я делала, и все остальное об этом, и сказал, так говорит Господь, это прекратилось». Сказала, «С той самой секунды боль ушла». Сказала, «Я весила 30 с чем-то килограмм, я вешу 70 с чем-то килограмм сейчас». И сказала, «Сестра Бранхам, когда вам бывает одиноко, сказала, я знаю, что вы чувствуете, делите своего мужа с миром и так далее, но, сказала, просто вспомните, что одна домохозяйка из Канзаса сегодня свободна из-за того, что он захотел послушаться Господа». Я показал Билли, я сказал, «Билли, я хочу, чтобы ты отослал это в тот методистский колледж». Он протянул руку и взял стопку. Сказал, «Прочти любой отсюда». Я сказал, «Я знаю, что они замечательные, но достаточно одного этого. Оно просто пришлось к месту». Вы слышали об этом? Нечист, нечист, нечистой силой день и ночь гонимый, видите? Был полностью умалишенным, искал в гробах прибежище себе. Пришел Иисус, принес конец борьбе. А Иисус — это Слово, значит... Примите слово, и оно принесет конец борьбе. Ну вот, я говорю, трачу свое время, отнимаю у вас время. И еще столько нужно сказать. Давайте склоним головы. Господь,
Как смертные мы знаем, что на разговоры остается не слишком много времени. Когда я окидываю взглядом эту небольшую алчущую сердцами группу пилигримов, собравшуюся с поля, от сахи, некоторые из них пришли после работ на государственных предприятиях, с работы. А некоторые приехали из-за гор, пустыни, полей и болот, и собрались здесь, и еще должны стоять. Но они пилигримы, они не от этого мира, они здесь лишь как свидетельство, как светильники, поставленные на горе, излучающие свет для общества, где они живут. И когда они собираются для нового посвящения и подзарядки словом, они стоят, у них ломит в суставах, и молодые, и старые равны. Они любят Тебя, Господь. Вот почему они здесь. Любой знает, что человек не придет и не поедет за многие мили, и не будет стоять, опираясь на стену, а ноги ноют, просто чтобы себя показать. И при такой группе, Господь, мы бедняки, мы не приходим в изысканном одеянии, мы приходим сюда для поклонения Тебе. Одно стремление в наших сердцах, одна цель и один мотив — это Ты, Господь. Я молю, Боже, чтобы Ты воздал им обильно. Пусть все прошедшие сегодня через эти двери будут иметь вечную жизнь. Тогда трудности пути покажутся ничем, когда мы достигнем конца пути. Если они больны, исцели их, Господь. И сейчас мы просто разговаривали о других собраниях, то есть без четкого представления. Я тогда поеду, если на это есть воля Твоя, просто разбрасывать семена. Они взойдут, если они попадут на подходящую почву. Я молю, Господь, чтобы Ты направил их на ту подходящую почву. На платформе, то есть на кафедре, я должен сказать, здесь сегодня утром лежат платки, небольшие свертки. Значит, люди больны, в нужде. О Бог Небес, кто воскресил из мертвых Христа и представил Его нам в этот последний день в облике Святого Духа, пусть же тот, кто вездесущий, воззрит с высоты, всеведущий, всесильный. Воззри на эти сверточки, и пусть они, когда коснутся больных и страдающих, пусть Святой Дух оживит ту молитву для ушей Божьих, и пусть они сразу исцелятся. Господь, вспоминая ту несчастную женщину, я просто процитировал ее свидетельство. Там, в Канзасе, сегодня, счастливая, без боли, никто из докторов не может обнаружить у нее никакой болезни. Боли больше нет, успокоительные не нужны, снотворное не нужно, спит хорошим здоровым сном, все в порядке. О, Господь, истинно, когда Ты приходишь, все сразу приходит в порядок. Мы благодарим Тебя за это. Сейчас, Отец, когда мы перейдем к Слову, благослови Свое Слово. Пусть оно не вернется к Тебе тщетным, но пусть оно совершит то, для чего оно предназначалось и посвящалось. Во имя Иисуса мы просим этого. Аминь. Теперь, вам всем хорошо слышно? Там, сзади, нормально? Как лучше, если я так говорю или так говорю? Здесь, эта сторона, вот здесь, лучше? Те, кто сзади, для вас так лучше? Хорошо. Я тогда подтяну это вот сюда, немного поближе. В прошлое воскресенье, уже неделя, я немного задержался. Было очень длинное служение. Мне не нравится, когда так происходит. И вот, время от времени мне это мешать не будет, если кто-нибудь из сидящих позаботится о стоящих. Уступит им ненадолго место, даст им отдохнуть. Это будет хорошим христианским поступком. И вот, таким образом, может быть, к этой Пасхе у нас будет другое помещение для общего служения. Теперь мы хотим перейти сегодня утром. Все вы, солдаты, вытаскивайте сейчас свой меч, и мы объявим войну неприятелю. Бывало, пели одну песенку, которую вы знаете. «Бой идет, солдат Христа, враг силен, рать велика». Вы слышали эту песню? «Блестят щиты, стройны ряды, добро и зло, кто победит?» Видите? Это верно. Бой идет, но не слабей, Христом крепись, врага разбей. Ведь если Бог за нас, и мы Его победы, песню мы споем. Это верно. Сейчас мы прежде всего хотим перейти для прочтения отрывка Писания из Святого Иоанна 10, первые 5 стихов. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник».
Is the shepherd of the sheep. To him the porter opens the door.
А входящий дверью есть пастырь овцы. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them. And the sheep follow him, for
«И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Теперь, тема сегодня утром, на которую я избрал учить на короткое время, это мудрость против веры. Мудрость против веры. Так вот, существует только два источника, или от двух источников мы должны жить. Вы об этом знали? У меня здесь выписано много мест Писания, и я хочу, чтобы вы, вероятно, мы к ним обратимся по мере продвижения, и я постараюсь уйти как можно быстрее, и буду стараться не просто изложу это, чтобы вы могли оттуда продолжить. Понимаете?
Two sources that we can draw our life from.
Но существует только два источника, откуда мы сможем получить нашу жизнь. И один из них — мудрость, а другой — вера. И подумаем, что дает мудрость, а потом, что дает вера. Но те два источника, сегодня утром, мы углубимся и возьмем их для урока воскресной школы и извлечем их из Библии и с помощью Господа покажем, что это и что они дадут и что они давали. Вот, вера и мудрость. Так вот, прежде всего мы отметим, что в Бытие, первой главе, мы обнаружим, что была представлена вера и была представлена мудрость. И сегодня эти два источника по-прежнему представлены человеческой расе. Мы обнаруживаем, что автором веры, чтобы верить, был Бог, чтобы люди верили и доверяли Его Слову. А сатана — это автор мудрости, старается заставить людей принять его мудрость и увести их от веры, заключенной в Слове Божьем. Те два источника. Мы обнаруживаем, что очень странно, что Бытие, этот семенной раздел, начинается таким образом. И мы видим, что все имеющееся у нас сегодня на самом деле началось в Бытие, ведь слово «бытие» означает «начало». И если мы видим эти обстоятельства, в которых мы оказались сегодня, до чего все докатилось, это с чего-то началось. Во всем необходимо проследить, какое было начало. И здесь вам дам одну небольшую мысль. У всего, что имело начало, есть окончание. Но именно то, что не имело начала, у этого нет окончания. Лишь вот это и есть вечное. Поэтому хочу задать этот вопрос. Как вообще можно понять смысл слова «вечное сыновство Бога»? Если он сын, у него было начало. Если он вечный сын, как он может быть сыном и быть вечным? Ведь сын — это плод чего-нибудь. Но если он был плодом, то не может являться вечным сыном. Такого не существует, вечный сын Божий. Поскольку если у него не было начала, он может быть только вечным, а если он сын, у него было начало. Значит, вечным сыном он быть не может. Это был вечный Бог, проявленный в сыне. Ага. Понимаете? Вечный Бог, поскольку Бог — это единственное вечное. И единственное, как мы сможем жить, благодаря тому, что у нас есть вечная жизнь. Это тело умирает, все наши члены умирают, а вечная часть — это Бог, и умереть не может. Так вот, теперь, слово, Библия, вечное, поскольку она — это Бог в виде слова. А что было в Боге, в Его мыслях, еще прежде изречения любого слова, это было Богом. Вы понимаете это? Это было Богом. Таким образом, благодаря предопределению, это были мы. Говоря «мы», надеюсь, что и я вместе с вами, предопределенными, были именно тем, что находилось вместе с Богом в вечности. И значит, если ты рожденное заново дитя Божье, ты и в тебе Святой Дух, ты проявление Божьего изреченного Слова до того, как оно стало Словом. It has to be a thought before it can be a word. A word is a spoken thought. Прежде появления слова должна быть мысль. Слово — это изреченная мысль, а мысли были в Боге, и значит, мы были в Боге в вечности. И мы были словом изречены к существованию. О, какое! Каким словом? Вот этим словом. Божьим словом. Теперь, Бог — это автор веры, сатана — автор мудрости. Поскольку Бог дал своим первым детям свое слово и сказал им, что они должны ему верить, и установил смерть, отделение, наказание, если они разуверятся в нем. И появляется сатана и пытается предложить Еве мудрость. Ты станешь мудрой, отличающей правильное от неправильного, как Бог. Вот, видите, во-первых, сразу видишь, что мудрость происходит от дьявола. Странно, правда? Но это истины. Мудрость происходит от дьявола. Он автор мудрости. Теперь, естественно, все, что есть у дьявола, это извращение оригинала. Грех — это извращенное, извращение праведности, прелюбодеяние — это извращение правомерного действия, ложь — это извращение правды. И вот в отношении мудрости, я и хочу подравнять вас, прежде чем начнем, существует мудрость Божья. Мудрость Божья — это оставаться с Его Словом, но сатана в своей мудрости попытался исказить Слово. Вот об этой мудрости я и говорю. У сатаны есть определенная доля веры. Чтобы принять сатану, ты должен поверить сатане. Следовательно, существует извращенная вера во что-нибудь извращенное. Все, что попытается исказить Слово Божье, чтобы оно означало то, чего оно не означает, это ложный дух, понимаете, предлагающий мудрость вопреки Божьей мудрости. Так вот, мы будем называть это мудростью, а не верой сатаны. Многие из тех верующих такому людей искренние и верят просто всей имеющейся у них верой, что они правы, понимаете? Здесь нужно быть осторожным, одеяло перетаскиваешь туда и сюда. Но они, единственно, как быть уверенным, вернуться к оригинальному слову. Вот на чем все основано. На слове. Теперь мы обнаруживаем, что эти две части или источника — это один — мудрость, а другой — вера. И они противостояли друг другу с момента творения в саду Эдема. Так вот, дети есть от обеих сторон. Теперь, что же это за мудрость, о которой мы говорим? То, что не согласится, что все это слово истина, то, что отнимет от истины, представит себя как некое высшее понимание, больше мудрости. И если такого рода мудрость приходит от сатаны, его дети живут такой мудростью. А если вера Божья пришла через Бога, а Бог есть Слово, дети Божьи живут верой. В Библии сказано, праведный мудростью жив будет. Верою, праведный верою жив будет. Не тем, что он выучит, но чему сможет поверить. Хорошо. И вот мы сейчас выясним. Давайте сначала возьмем мудрость. У мудрости есть доводы, у веры нет доводов. У мудрости же есть доводы. Давайте просто будем переходить к Библии и перейдем сейчас в Бытие, третью главу в Бытие, и просто поучим этому. Вот, что мы делаем, стараемся сделать сегодня утром? Следовать сказанному Господу, запасай пищу. Однажды она вам понадобится. Запасай пищу. Вот, Бытие 3.1, давайте сейчас прочтем, посмотрим, как это у мудрости есть доводы. «Змей был хитрее всех животных полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Верит, говорит слово, не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов из дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их, цитирует слово, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот, вера держится этого, понимаете? Теперь смотрите, сказал змей жене, не умрете, рассуждение, доводы, Бог такой добрый. Бог такой милостивый, Он так сильно тебя любит. Сегодня слышишь того же самого древнего дьявола. Бог слишком добр, чтобы это сделать. Бог этого не сделает. Бог не накажет. Он сделает то самое, что о нем сказано в его слове. Понимаете? Нет, не умрете. Видите, что он старается сделать? Заставить ее обратить внимание на его доводы. В тот момент, когда ты начинаешь искать доводы в отношении Божьего Слова, тогда ты и теряешь веру. Понимаете? Не допускай никаких. Да, нет, возможно. Не отходи от него ни на шаг. Понимаешь? У Евы был правильный подход, но она послушала его доводы. до воды. Сегодня просто столько людей, имеющих верное понимание, знающих, что это слово должно быть Божьим словом, и оно есть Божье слово, но стоят и позволяют какому-нибудь семинаристу разубедить их в нем, увести от Святого Духа, увести от Божьего. Сомнения. Мы должны их не спровергать. Теперь четвертый стих. Но я расскажу вам, почему сатана сказал. Я прочту четвертый стих сначала, потом пятый. «И сказал змей жене, нет, не умрете, умрете. Но знает Бог, что в дни, в которые вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро от зла». Видите, он приводит ей довод. Ты хочешь стать равной Богу? Прими. Другими словами, ты действительно хочешь быть в порядке с Богом? Прими мой совет. Послушай меня. Бог не это имел в виду. Он просто не имел. Когда такое услышите, удаляйтесь от этого. Верно? Это шипение змея. Оно кажется здравым, но не размышляйте вообще. Просто верьте этому, тому, что сказал Бог. Так вот, когда и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, видите, что это было? Его доводы привели ее к осознанию, что это верно, это правда. И что оно приятно для глаза и вожделенно, потому что дает веру, потому что даст знание, дает мудрость. Видите, что это было? Сатана предлагал знание. Знание, противоречащее слову, чтобы дать мудрость. Взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И их глаза открылись, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанья. Вот, из-за чего же все началось? Доводы. Понимаете? У веры доводов нет. Ты вообще не рассуждаешь, ты веришь. Когда за тебя помолились и принимаешь Божье Слово для исцеления, не поддавайся доводам своих чувств. Не поддавайся никаким доводам. Насчет этого нет никаких доводов. Бог так сказал, и этого достаточно. О, как мне хотелось бы здесь приостановиться на несколько минут и задержаться на этом, и взять об этом тему. Не получится. И еще проповедовать по этим 40 или 50 отрывкам, которые у меня здесь выписаны. Но доводы, когда Господь дает видение. Я просто расскажу вам о своем незначительном детском способе. Господь дает видение, что произойдет что-нибудь, да мне все равно, чему это противоречит. И запомните, все, что можно представить в противоречие, сатана это представит. Он будет стараться урезонить, у тебя это не получится. Например, то, что я привел несколько месяцев назад, о поездке... Так вот, это оказалось несколько в стороне от протаренного пути, прямо перед отшествием моей матери, и Господь знал, что я не смогу исполнить тех договоренностей с теми братьями насчет поездки на охоту, и дал видение, и послал меня далеко в Британскую Колумбию. И когда мы туда приехали, проводник сказал... Я никогда раньше не видел серебристого. Я здесь живу всю жизнь, а кроме того, мы поедем прямо в край овец на лошадях. Там серебристые не водятся. Там нет... Там ты его не возьмешь. Видите? Видите? Старается, понимаете? Старается отодвинуть в сторону. Довод. Сатана сказал мне, так и будет. Ты просто неправильно понял видение. Нет, правильно, это произойдет, так говорит Господь. И когда Карибу появился, мы добыли его, что и было в видении, как все вы знаете. Тогда он сказал, проводник мне сказал, очень хороший брат, буду с ним через несколько недель, молодой христианин. Он сказал, брат Бранхам, у моего брата была эпилепсия, и ты подъехал на том коне в тот день и сказал мне, что нужно сделать, и у моего брата эпилепсия пройдет. Он сказал, когда я исполнил то, что Святой Дух тебе сказал мне передать, сказал, с того дня у него больше не было приступов. Он сказал, сейчас вот мы на вершине этой горы. И на 5 километров вниз нет ни одного даже 10-сантиметрового кустика. Один лишайник для карибу, кое-где черника, а она вырастает лишь по 5-7 сантиметров в высоту. Он сказал, один лишайник до черника, до самой зоны леса, а наши кони привязаны в лесу. И теперь, как ты мне сказал, перед тем, как нам сюда идти, что где-то между этим местом и тем, где стоит тот парень в той клетчатой рубашке, ты убьешь 3-метрового серебристого медведя гризли. Я сказал, это так говорит Господь, видите? Что же это было? Сатана старался, чтобы я в этом разуверился. Мы пошли вниз по горе. Чем ближе мы подходили, тем чаще он говорил, «Брат Бранхам, нам теперь осталось до туда около 1.5 километров». Я говорил, «Ты сомневаешься, бат?» «Ни капельки». «Нам оставалось 800 метров», — сказал. «Сейчас нам осталось всего 800 метров». Я сказал, «Это верно». Сказал, «Подумай только, через 800 метров не спровергаем доводы». Он сказал, «Посмотри, перед нами все как на ладони, там ничего нет». «Но», — я сказал, «Бог, кто дал мне слово, может его там сотворить. Не рассуждай, просто верь этому. Не обращай внимания на доводы, они с этим ничего общего не имеют, просто верь сказанному им, вот и все». Я стоял там, смотрел вверх на холмы, повсюду один желтый лишайник для карибу. Солнце садилось, холмы, красиво. Можно было разглядеть каждую мелочь на 5 километров вверх по горе, прямо надо мной. И когда я повернулся посмотреть, что было передо мной, 3 километра, 2.5 или 3, стоял 3-метровый серебристый гризли. Как он там оказался, я не знаю, но он там стоял. Видите? Не сомневайтесь, верьте. Неважно, какие обстоятельства, не обращайте никакого внимания на обстоятельства. Верьте. Так вот, Бог сказал, в день, в который вкусишь, в тот день смертью умрешь. Сатана сказал, «Да, я тебе кое-что расскажу, послушай, вот то, это...» «О да, мы скажем, что Бог прав, точно, это верно, мы верим тому слову». «О, — сказал Сатана, — я тому верю, ясное дело, но послушай, да, я тебе скажу, он не совсем то имел в виду». «Он имел в виду то, что он имел в виду, это он и сказал». Сатана сказал, «Вот, послушай, я расскажу тебе, почему он так поступил, он в действительности, понимаешь, вы еще не мудрые. У вас нет никакой мудрости, понимаешь? Вы просто как овечки, которых надо вести. У вас нет своего мнения. Вот такими вас и хочет Бог. Вы никогда... У вас пока нет степени доктора философии. У вас недостаточное образование, понимаешь? А у меня есть мудрость. Я тебе это докажу». «Вот, посмотри, ты не знаешь разницы между правильным и неправильным. Ты знаешь, что это существует, но не знаешь, что это такое. Дай я тебе покажу, как это делается». Вот и все, что он хотел рассказать той женщине. Вот и все, что он хотел сделать. «Дай я тебе покажу, как это делается». Она сказала, «Но мы же умрем». Он сказал, «Ну, конечно, Бог это не сделает. Но он знает, что и вы тоже станете мудрыми». Видите, предлагал свою мудрость вместо Божьего слова. Вот о какой мудрости я говорю, понимаете? Мудрости, противоречащей вере, противоборствующей вере. Вот первая битва. И слово Божье осталось непоколебимым и истинным. Когда они вкусили от запретного, они умерли. И с тех пор умирают. Видите? Вот оно где. Доказано прямо там, вне всяких сомнений. Сейчас мы пока будем это развивать. Так, у меня было Бытие 3.1, 17, и сейчас, то есть, вернее, с 1 по 7, а сейчас, где у мудрости находятся доводы? Кто из вас теперь этому верит? Скажите «Аминь». Видите? Сейчас вы скажете, доктор говорит, ну вот, я тебе скажу. Сейчас взгляните, возьмите как пример эту бедную женщину, о которой я только что свидетельствовал. Доктор говорит, здесь ничего не сделаешь, для тебя все кончено, для тебя не осталось никаких надежд. Отправляйся в психбольницу, отвезите ее туда. Она сказала, чем оказаться там, в той камере, лучше я покончу с собой. И потом что? На сцене появился Бог. И благодаря объявлению для нее в какой-то газете, где-то в самом Канзасе, она услышала, что будет в Блумингтоне, Иллинойс. Вера приходит от слышания. Видите? Ну и вот муж собрал ее, они были истинными возлюбленными, любили друг друга. Задумайтесь, 4 года и 4 серьезных операции, 15-16 успокоительных, хватит с запасом, чтобы убить простого смертного. Видите? И все эти уколы 2 или 3 раза в неделю. И я знаю, что один из них был укол Лекстрона, и я забыл, какой был другой. Что-то психическое. Ей кололи эти уколы, и помимо этого 2 таблетки снотворного. И не могла спать после этого. Страдалица. Чувствовала себя плохо весь день, всю ночь, год за годом. Ничего нельзя было сделать. Но вера приходит от слышания. Понимаете? Вот, когда она туда приехала, Бог вывел ее на платформу первой. Видите? И в чем... Почему? Что? Когда я к ней подошел и сказал, как себя чувствуете, сестра? Как себя чувствуете? Она ничего об этом не слышала, она ничего об этом не знала, но сказал, вы миссис такая-то, вы приехали из Канзаса. Вот, это сразу заставляет ее думать. Минуточку. Я только что слышала, как он сказал, что Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. И здесь нам доказано по Библии сегодня, что Христос обещал явиться в последних днях в своей церкви и дела, совершенные в Содоме и так далее, когда он проповедовал. Это была моя первая проповедь. Ведь сейчас я здесь вижу, как это происходит прямо здесь. Видите? Ну да. Вот, вы лечились у нескольких врачей, вы перенесли 4 операции. Откуда он берет ту информацию? Откуда оно приходит? Тот невысокий лысый человек этого не знает. Откуда же это приходит? И по дороге сюда произошло то-то. Слушайте, видите? Ну, это именно то, о чем он только что проповедовал. Это слово! Но знаете, сатана сказал, ты понимаешь, ты примешь это, твой пастор. Это к тому никакого отношения не имеет, понимаете, отбросьте доводы, понимаете. Но твой доктор сказал, что тебе надо ложиться в психбольницу. Отбросьте доводы. Подожду, посмотрю, что скажет об этом Бог. Видите, тогда Бог, я не знал, что сказать. Потом Дух подхватил это и провозгласил. Она поверила этому, она не приводила никаких доводов. Год за годом, нервные срывы, рассудок помутился, операции и так далее, все эти вещи. Да ведь это неразумно думать, что я могу исцелиться прямо здесь за секунду. Но она не размышляла о доводах. Она просто поверила. Это произвела вера, и она исцелилась в тот самый момент. Если хотите написать ей, что ж, Билли может дать вам ее адрес. Хорошо. Вот. Так вот, мудрость будет приводить доводы. Теперь, но у веры никаких доводов нет. Она держится только слова. Она держится за обещание. Теперь, давайте немного прочтем. Давайте обратимся к Римлянам 4 главе и совсем немного прочтем. И пока нас не поджимает время, мы просто будем читать эти писания. Римлянам 4 глава, потому что я очень люблю читать Слово. Если его читать, оно принесет пользу. Римлянам 4 глава, и давайте начнем с 17 стиха. Послушайте, Павел пишет комментарий о жизни Авраама. Вы знаете... Там ничего не говорится о том, как Авраам убежал в Герар, и ничего в комментарии, вы понимаете? Там лишь Авраам поверил Богу. Павел, тот великий апостол, пишет комментарий о жизни Авраама. 17 стих. «Как написано, мне это нравится, Павел держится слова. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». «Я поставил». Аврааму было 75 лет. Жил с женой с тех пор, как она была... Они были оба молодыми. Это была его сестра по одному из родителей. Детей нет. Он был бесплодным. Она была бесплодной. Но Бог встретил его и сказал, «Я поставил». Прошедшее время, до основания этого мира, конечно, «Тебя отцом многих народов». Не многих детей, но многих народов. Только подумайте об этом. Пред Богом, Бог, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие, не приводите доводов вообще. Слушайте, называющим несуществующее как существующее, он сверх надежды. Вот это да! Не осталось никакой надежды. А что, если бы стал рассуждать? Не осталось никакой надежды. Он сверх надежды. Поверил с надеждой. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Неважно, что еще могли сказать. Бог так сказал, и все тут. О, если бы Ева оставалась с этим, понимаете? Но она остановилась поразмыслить, набраться немного мудрости. Авраам не хотел никакой мудрости. Он хотел только слова. Бог так сказал, и на этом точка. Вы знаете, я об этом проповедовал уже много раз. Шел и приносил все эти пеленки и булавки и все остальное. Готовился к появлению ребенка, а Сара шила пинетки и проходил год за годом. Благословен Бог, он все равно будет у нас, это верно?
Да она же, сказал бы доктор, она же не сможет родить. У вас он не может родиться.
А, не рассказывайте мне, у нас он будет все равно, вот и все. Сверх надежды, поверил с надеждой. Все надежды исчезли, однако он в это верил. Когда надежда уже давно умерла в него. Надежда была мертва для любого научного исследования, всякого источника мудрости. Надежда умерла, однако он все равно верил в это. Что же это было? Вера в это. Вера в надежде, когда надежды уже не было. Ого! И я хотел бы на этом немного задержаться. Вера в надежды, когда надежды уже не было. Все же он верил в надежду. Понимаете, поскольку он сказал, он мне сказал, таким многочисленным будет семя твое. Теперь 19 стих. И не изнемогши в мудрости, знании, получив свой диплом? Нет. Не изнемогши в вере. Ага, вот оно. Он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело. Надежда умерла. Его тело омертвело. Послушайте следующее. Почти столетнего и утроба Сарина в омертвении. Надежда была мертва. Его тело омертвело. Утроба Сары омертвела. Что же он сделал? Следующий стих. Не поколебался. Только подумать. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, мудрость, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Вот это да! Что? И будучи вполне уверен, что он способен также исполнить обещанное. Неважно как, в этом нет совершенно никаких доводов. Он просто берет слово и держится его. Так вот, если это слово Божье, вы верите ему? Тогда зачем сомневаться в каком бы то ни было слове оттуда? Любом обещании оттуда? Как вы тогда можете говорить, что это часть, а в этом ничего хорошего, а это такое? Выбирать что-нибудь на свой вкус. Этого делать нельзя. Оно или все хорошее, или в нем нет ничего хорошего. Верно? Таким образом, как только видите, что оно истинно, хватайтесь за него, не отпускайте его, неважно какие обстоятельства, какие доводы они постараются привести. Да ведь ты не сможешь, не вздумайте ни в коем случае, не вздумайте отпускать, оставайтесь только с ним. Бог пообещал это. Если я сейчас перейду на сторону Христа, и Он даст мне Святого Духа, Его Дух свидетельствует о Его жизни во мне, когда мне придется умереть, сатана будет говорить: «Ну, видишь, ты не принадлежал к организации, оставайтесь только со Словом. Ты не делал этого, ты не делал того». Неважно, что, как, сатана в нем ни бельмеса не смыслит, это Божье Слово. Оставайтесь со Словом, понимаете? Оно не спровергает все доводы, понимаете? У тебя нет никаких доводов, просто держись за Слово, понимаете? Теперь, вера просто доверяет Его Слову, понимаете? Вот что Он хотел от них. Вот, теперь основание заложено. Именно это Бог и хотел для человеческой расы, доверять каждому сказанному им Слову. И Ева во многом ему доверяла, но она приняла одну мелочь. «Ну, если у меня будет много мудрости, может, так все и есть. Может быть, вот так это и должно быть». Понимаете? Значит, именно там она и ослабила свою хватку. Вот где она стала тонуть, именно там. Вот где вся человеческая раса отправилась прямиком в могилу, именно оттуда, из-за того, что она усомнилась в одном слове. Некоторые из них говорят: «Ну, я верю, что это правда. Я верю, что вот то правда. Я верю, что Бог может спасать, но я не верю, что Он исцеляет. Я верю, что Святой Дух, конечно, сошел в день Пятидесятницы, но нет ни одного места, где было бы сказано, что Святой Дух сошел после Пятидесятницы». Эх, брат. Вот как они говорят. Называются христовыми церквами, понимаете? Имеющие вид благочестия, но отрицающие Его Слово. Ага. Вот и все, понимаете? Вы должны верить. Не рассуждайте, верьте. Не пытайтесь набраться мудрости, просто верьте Слову. Мудрость пытается рассуждать и представить некий лучший способ. Так вот, именно это сатана и рассказал ей. Ну вот, вы не умрете, естественно, не умрете, ведь Бог – благой Бог. Он – благой Бог. Единственное, как я могу поверить, что Он – благой Бог, чтобы Он держал свое слово. Как можно ожидать от меня правдивости, если я не правдив? Если я вам скажу одно, сделаю что-нибудь другое. Мое слово довольно непрочное. Понимаете? Однако, из-за чего Он благой Бог, что Он сказал слово, и мы должны жить тем словом. Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом Божьим, исходящим из уст Бога. Значит, Бог обязан оставаться с тем словом. Вот из-за чего Он благой Бог. Так вот, скажи Он: «Ну, я не буду наказывать их за это. Я разрешу им делать это. Ну, это нормально. О, я передвинусь вот сюда». Да он хлюпик, понимаете? Он не Бог, он просто обычный человек. Понимаете? Но как благой Бог он обязан оставаться со своим словом. Из-за этого каждый ребенок попадает, если он позволит этому прелюбодействовать, другому немного выпивать, а этот другой может слегка приврать, этот немного украсть, а этот другой делать это, а меня, значит, заставить ходить на цыпочках, чтобы прийти к финишу. У него один путь, и все, входящее внутрь, идет через те ворота, тесны врата и узок путь. Никакая скверна туда не войдет. В Откровении сказано: «Снаружи чародеи, прелюбодеи и псы и так далее, блаженные, исполняющие все заповеди Его, чтобы иметь Ему право на древо жизни». Это верно. Божий путь только один. Мы в этом не разубеждаем, никакого другого пути нет. Ну, римско-католическая церковь говорит: «Мы церковь». Та Библия не стоит даже что там, она же нельзя, епископ Шин сказал. С ней жить все равно, что идти по болоту. Видите? Видите? Как такое можно сказать? Видите? Тогда, если он прав, то Библия не права. Библия права, он не прав. Что вы теперь скажете? Если Слово Божье право, то или епископ Шин, или Библия. Не один только епископ Шин, но пастор такой-то, и доктор такой-то, и такой-то. Я не стал бы называть фамилию этого человека, если бы он не сказал это по радио. Так что он сказал это по радио, поэтому считаю, я могу назвать его фамилию. Доктор такой-то и такой-то сказал то-то и то-то. Кому вы теперь поверите? Богу или им?
Ну, скажут, оно вообще-то не совсем это имеет в виду. Оно имеет в виду именно то, что в нем написано. Что ж, вот и первая ложь дьявола. Он сказал Еве, там не совсем то подразумевается. Естественно, Бог слишком добр, чтобы так поступить. Вы не умрете. Но они умерли и будут умирать постоянно. Нужно соответствовать слову. Мудрость старается найти лучший путь, современный путь, путь популярности. Это легкий путь найти себе. Возьмите сейчас какого-нибудь человека здесь, что вдруг Бог начнет к нему обращаться. Теперь. Он думает, что ему необходимо добиться роста, он должен привести в порядок свою жену, он должен оставить свои картежные вечеринки, должен прекратить ходить на танцы. Его жена должна начать отращивать волосы, она должна прекратить пользоваться косметикой, он должен бросить курить, пить, он должен покинуть тот высший свет, где он находится, должен смириться у алтаря. Ему придется стоять, а его назовут фанатиком, святым скакуном, Бельзевулом, могут назвать кем угодно. Религиозным я стану, но пойду я вот сюда, вступлю в эту церковь вот здесь. Вы слишком ограничены. Вот, пожалуйста, видите? Вот довод, довод. Сейчас, через несколько минут, мы коснемся одной значительной вещи в этом, понимаете? Откуда будешь знать, что правильно, а что неправильно тогда? Понимаете? Вот, стараемся представить, будто в слове что-нибудь подразумевается. Знание старается. Знание, мудрость старается рассуждать. Мудрость ищет лучший путь. Нет другого пути, кроме пути Божьего. Мудрость старается указать, скажем, ты понимаешь, в этот раз у нас не получится это сделать. Мы все равно должны сделать это, понимаете? Старается найти легкий путь, старается представить, будто в Библии подразумевается то, что в ней не подразумевается. Вот, вы скажете, ох, брат Бранхам, теперь ты... Погодите немного, мы возвратимся назад к себе. Чего такого дьявол пытался добиться мудрости? Он пытался представить, будто в Слове Божьем сказано то, что в нем не говорится. Это верно? Он пытался показать, будто в Слове Божьем сказано то, что в нем не говорится. Ну так до этого дошло сегодня. Стараются показать, будто в Слове Божьем говорится то, что в нем не сказано. Ну, они скажут, что ж, я тебе скажу, брат Бранхам, у тебя неправильное истолкование. В Библии сказано, что пророчество нельзя истолковать само собой. Почему? Почему его нельзя истолковать само собой? Почему? Слово Господне приходило к пророкам. Его истолковывает пророк. Не может быть истолковано само собой. Пророки вам его уже истолковали. Вот, пожалуйста, записано прямо вон там. Вот как должно быть. У Бога должно быть нечто основополагающее, которым будут судимы все люди. Если это по церкви, какая правильно? Их около 900. 900 разных организаций. Простите, какая из них правильная? Откуда будешь знать, что тебя примут? Что, если ты методист, а правы баптисты? Что, если ты пятидесятник, а правы пресвитериане? Что, если ты католик, а правы лютеране? Что, если ты лютеране, а правы католики? Понимаете? Где-то должно быть некое основание. Так что, если слово «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог», видите? Слово было в Боге. Оно было Бог. Это были его мысли, бывшие у него всегда были. Там мысли Бога такие же вечные, как и Бог. Аминь. Это не сливочки, брат. Понимаешь? Вот это появляется. Мысли Божьи были его словом вначале. Это было в вечности. Вот, тогда как начало дало отсчет времени. В начале было Слово Божьи мысли, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Понимаете? Его мысли есть то, чем он был.
И вы такие же. Какие твои мысли, таковы ты. Неважно, как ты стараешься жить чем-нибудь другим. Какие твои мысли, таковы ты.
Ты можешь соглашаться,
быть хорошим мальчиком, а в сердце ты прелюбодей или еще кто-нибудь. Вот какой ты. Твои мысли.
А Божьи мысли были Его Словом, бывшим у Него и в Нем. И оно было Бог. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И то Слово стало плотью. Божьи мысли выразились в человеческом теле, стали плотью и обитали среди нас. Вот, пожалуйста.
Теперь, если у тебя сегодня есть вечная жизнь, ты находишься в Боге.
По Божьему естеству в тебе ты выраженная мысль Бога.
Ого! Тогда не слушай никаких доводов, чтобы не отняли твой венец, не отдали его другому.
Не принимай никаких доводов вообще, просто верь, что сказанное Богом истина, и держись ее.
Доводы через мудрость стараются представить, будто в слове сказано то, что в нем не говорится.
Сейчас вы скажете, это правда, брат Бранхам?
Что?
Давайте вернемся в Бытие и выясним.
Давайте отправимся в Бытие, третью главу Бытия, и мы будем читать 4 стих.
Посмотрим, пытается ли мудрость представить, будто в слове сказано то, что в нем не говорится, или нет.
3 глава Бытия, 4 стих.
«И сказал змей жене, нет, не умрете».
Видите? Что она преподносит? Что же это?
Попытка представить, будто в слове сказано то, что в нем не говорится. Видите?
Бог сказал, вы умрете.
Мудрость? Как сатана представлял ей.
Нет, не умрете.
Видите?
Вот это и есть пытаться представить, будто в слове что-нибудь сказано, что оно не такое.
Вот какова мудрость сегодня. Эх, брат, задержаться бы нам на этом.
Семинарии, школы богословия.
Вот само их гнездо. Вот в чем их основа. В старании представить, будто в Слове Божьем сказано то, что в нем не говорится.
Я обращаюсь к любому показать мне в Библии апостольский символ веры.
Я обращаюсь к любому показать мне общение святых в Библии.
Этому верят и протестанты, и католики.
Я обращаюсь к вам, покажите мне любое из этого в Библии.
Видите?
Вот основа мудрости. Попытка рассуждать.
Наша брань не против плоти, но против могущества, отбрасывая все доводы, понимаете?
Разрушая твердыни сатаны, того видного, важного существа, не скользкого хиппи с грязными волосами.
Это изнутри, но снаружи грех в два раза красивей.
Знаете, грех прекрасен.
Сколько здесь мужчин и женщин, кому за 50? Поднимите руки.
Я не должен был спрашивать женщин, но мы все согласимся с правдой.
Я хочу задать вам вопрос. Вы видите, что сегодня женщины раза в два почти что красивее, чем раньше, в обыденной жизни, в среднем по всему миру?
Если это так, поднимите свою руку.
Конечно.
Они в два раза красивее, чем были раньше.
Возьмите какую-нибудь из старых фотографий.
Посмотрите на бабушку.
Ее длинные юбки, коса до пояса. Она не слишком была привлекательной снаружи.
Посмотрите сегодня на современную. Коротенькое облегающее платье.
Такое, вся фигура, ступить не согрешив не может.
Идет, вихляясь по улице.
Весь этот макияж и косметика, что Макс Фактор только может ей предложить.
Укладывает волосы, как какая-то маленькая девочка. Носит коротенькую юбку, чуть выше, где-то так. Выше колен, если вообще носит.
Но посмотрите на нее. Она красивая?
Сатана знает, как это делать.
Он автор красоты, того рода красоты, конец которой — грех.
Земля — Земля сама по себе – это утроба. Куда Бог посадил свои семена? Куда сажают семена?
В утробу.
Бог сажает семена. А что делает человек? Как бесы. В утробе он, если сможет, сделает из ребенка урода. Вот что бесы сделали на земле. Скрещивание. Выведенные особи. Что неправильно.
Я лучше это оставлю. Я так и не коснусь остального здесь, что я выписал. Вы знаете, что я имею в виду.
Вот почему появилось изуродованное творение, которое вот-вот родится преждевременно. Богу оно надоело. Мир пришел в полный беспорядок. Все идет не так, как надо. Источники загрязнены, воздух загрязнен, грязь, вонь.
Один старый индеец не так давно сказал: «Белый человек, я не хочу больше жить, я устал бороться». Сказал: «Где мои дети? Они не умерли от голода? Где моя жена?» Сказал: «Пока вы сюда не пришли с вашими женщинами и виски, и грехом, мы жили в мире. Это наша территория. Бог дал ее нам, но вы у нас ее забираете. Однажды вы за это заплатите. Посмотрите на нее сегодня. Те обширные, прекрасные пустыни и горы, усыпанные вонью, грехом, бутылками от виски, пивными банками. Каждый город наводнен тавернами и гнилью. Рено, Невада, та большая пустыня, там одна проституция. Большие города, такие, что даже воздух и атмосфера отравлены. Где когда-то были прекрасные горы, сейчас сплошные шрамы, оставленные чем угодно. Где росли деревья, их срубили, где были пустыни, текли реки, это загажено». У всего этого мира будет выкидыш. Земля родит своего ребенка от этого семени, изуродованного. Бесы надругались над ним, поработали над ним. Ясно, что он урод. Бог выбросит это и начнет заново. Это верно. Откуда это пришло? Один человек поверил одной маленькой, разуверился в одной маленькой фазе Божьего слова. Вся земля стенает. В Библии сказано, что даже само творение стенает о том дне облегчения, ожидая откровения сынов Божьих. Деревья стараются напрасно, цветы стараются приукрасить путь для... Но они стенают и плачут, и понимают, что что-то неправильно, извращенное. Утроба не может родить то совершенное, потому что она извращена. Почва воняет. Она пропитана невинной кровью. У нее есть... Она как... Я могу кое-что сказать, может, уж слишком неотесанная. Это вонь! Бог сказал, воняет перед ним. Такое мерзкое. Сходите в туалет. Моча и просто вонь. Загажен. Вот как именно пахнет мир, как он пахнет для Бога. Грязь, все в грязи. Бог разнесет ее на кусочки. «Я сотворю новые небеса и землю», — он сказал. Так точно. Что это? Ее утроба не родила тысячелетнее царство. Она родила нечто извращенное. Почему? Попыталась стать мудростью. Ничего не имею против Флориды. Я не к вам это отношу, жители Флориды. Но когда я пересек из конца в конец и приехал во Флориду в первый раз, и вернулся там, к границе Джорджии, я встал прямо там, и я сказал, как гражданин Америки, я отдаю свою часть ее обратно индейцам-семинолам, которым она принадлежит. Ого, они о дворах заботятся лучше, чем я о своих волосах. Все с иголочки, на пальмах везде висят лампочки, огромные роскошные яхты и остальное. Стараются построить тысячелетнее царство без покаяния. Как по мне, это одно ничтожество. Я в миллион раз охотней взобрался бы на гору в Британской Колумбии и смотрел бы на горы, сотворенные Богом и нетронутые руками человека. Точно. Ехать в эти города, большие дома, такое, меня это не привлекает. Я такое ненавижу, понимаете? Но я знаю, что однажды это изменится. Она скинет своего увечного ребенка. Эта земля
она изменится однажды. Ну ладно. Вера верит, что это написано, и говорит в слове «нет изъянов». Вы слышали, чтобы служители говорили: «Ну вот, я скажу тебе, перевод короля Якова, или обновленный перевод, или вот этот здесь, он просто немного отличается. Вообще-то, он не подразумевает того». Вы такое слышали?
Ну и ну, мир отравлен этим, видите? Но вера такому не поверит. Вера верит, что Бог, способный создать меня, способен сохранить эту книгу в порядке, чтобы мне ею жить. Если Бог, кто меня создал, будет меня судить, не может сохранить в порядке свою книгу, он весьма жалкий Бог. Вот так-то?
Я верю, что каждое слово в ней истина. Так точно. Что это дает вот так верить? Вера обретает в ней прочную опору, понимаете? Ты не сможешь разувериться, будто в слове какой-то беспорядок. Ему нужно верить такому, как оно есть.
Если попытаешься применить мудрость, сказать: «Теперь послушай, это же неразумно, что Бог сказал, что из-за этого будет вот это, но Бог это сделал, понимаете?»
Это верно? Так вот, если вы скажете: «Ну вот, если Бог это сделал, если Он лишил жизни человека за то, что тот не был левитом и коснулся рукой ковчега, когда он чуть было не упал, неважно, каким человеком тот был, Он лишил его жизни за это. Бог сказал, одни левиты и только могут прикасаться к этому. Он взялся за него, это затеял Давид, вы знаете. Видите?» Левит ничего собой не представлял, но левит должен был касаться того ковчега. И вот стоял ковчег. Везли назад для пробуждения, и кто-то, не имеющий к этому отношению, попытался распорядиться словом. Из этого видно, что лишь помазанник Божий должен прикасаться к тому слову. Эти вероучения и деноминации не должны вообще лапать его. Лишь у Святого Духа есть право на то слово, и смерть всякому другому коснуться его. Или не поверить любому ему, или учить этому, тот будет отнят его часть из книги жизни. Не касайтесь его своими руками, не подходите к нему. Послушайте, верьте именно тому, что в нем сказано. Не принимайте ничье слово, принимайте то, что сказано в нем. Оставайтесь лишь с этим словом, смерть делать с ним что-нибудь другое. Вот, потому что это... Что делает вера? Она верит ему именно такому, как оно есть. Вот как Бог его сохранил через все века, и вот оно. Это Слово Божье, как по мне. Бог почтит это. Вот что дает совершенную веру в его истинность.
Как вообще можно жениться на женщине, если та молоденькая девушка болталась и занималась чем угодно, и жила в проституции и так далее, а однако ты пошел и нашел ее в публичном доме, вышли, и она была... Она говорит: «Ну, я постараюсь быть лучшей девочкой». Ты не можешь верить такой женщине, понимаешь? Не сможешь.
Как женщина сможет поверить мужчине, занимавшемуся тем же? Там просто невозможно построить веру, не на чем строить, понимаете? Не получится.
Как можно было бы выйти и сказать: «Вот лодка, в которой много дырок, и я положу в нее несколько мешков с травой. Может, это остановит течь, чтобы переплыть реку?» Я не стал бы рисковать на ней, когда вот стоит построенная правильно.
Точно? Зачем нам принимать какую-то человеческую теологию с кучей дырок? Доказано, что она неверна, видите? Тогда как вот стоит она, которая подлинно есть Слово Бога, кто держал курс, несмотря ни на какие сильные штормы и бури. Она держалась все так же прочно, как и всегда. И всегда будет держаться.
Хорошо. «Небеса и земля придут, — сказал Иисус, — но слова мое нет».
Почему? Они вечны. Они были в начале. Он лишь пришел сюда выразить Божье Слово. Он был выражением Бога. Бог себя выражал через своего Сына.
Все это началось в Бытии, семенном разделе, и с тех пор существует.
С тех пор находится на сцене. Происходило одно и то же. Битва между мудростью и верой. Постоянная битва. Следовательно, мудрость от дьявола и для его детей.
Вы обращали вообще внимание? Вы все видели овец, вы все видели козлов, но знаете, блеяние этих двоих настолько похоже, что лишь опытный пастух отличит. Можно оставить там козла, пусть он блеет, блеет, потом пойти туда и оставить там овцу, и пусть она блеет, послушать это. Звучание почти одно и то же, но настоящий пастух может услышать тот голос. Иисус сказал: «Овцы мои знают мой голос». Видите? Они могут отличить, козел это или нет. Ну, он же сам овца, ага. Он не «Овцы мои знают мой голос, за чужим не пойдут». Какой у него голос? Вот он, слово, понимаете? «Овцы мои знают мой голос». Понимаете? Они никому не позволят сказать: «А вот, пожалуйста, и я говорю голосом Божьим». Это здесь означает вот это. Но это, понимаете, сатана. Мы до этого совсем скоро доберемся. Добьем это для вас. Понимаете? Так вот, теперь вы понимаете, что семя слова не может тогда расти в атмосфере знаний. Это верно? Видите? Как только знание смешивается с верой, она сразу умирает. Ева пришла и сказала: «Господь Бог сказал, в день, в который вкусим от Него, в тот день мы умрем». Потом она остановилась посмотреть, что он скажет. Он сказал: «Но послушай, дорогуша, ты красивая малышка, понимаешь? Конечно, Бог создал тебя для какой-то цели. Ты знаешь, что это верно, понимаешь? Ты женщина, ты была создана для этой цели». Вот в чем дело. Ты сейчас этого не понимаешь, но ты была создана для этой цели. О, какая ты красивая, милочка, а? Смотри, какие изящные ручки, понимаешь? Ну, конечно, ты хочешь, конечно. Но он сказал: если мы вкусим, мы умрем. Он сказал: «Но ты думаешь, добрый, любящий отец, Бог такое сделает?» Что она сделала? Прислушалась к доводу, приняла его мудрость, сказала: «Это дерево, дающее удовольствие, такое, от которого хочется взять». И она попалась на удочку. Точно. И когда попалась, что произошло? То, что произойдет с любой женщиной, как только вы попадаетесь, сразу все и заканчивается. Это верно. Так вот, понимаете, то семя, что она должна была принять и в конце концов стала бы матерью по воле Божьей через изреченное слово, она в конце концов стала бы матерью, но она не смогла дождаться, пошла на это. Вот, видите, как только она это сделала, допустила мудрость вместе со словом, а мудрость оказалась противоречащей слову, кто понимает, скажите «Аминь». Видите, если мудрость согласуется со словом и доказывается, что она со словом и слово себя производит через это, значит, это слово. Но если мудрость противоречит слову и не согласуется со словом, но старается что-нибудь найти для добавления к нему или отнимания от него, она от дьявола. И семена Святого Духа из Библии не могут расти в атмосфере мудрости. Это смерть каждой семинарии в стране. Это дырявит их, прокалывает, и внутрь проходит осуждение. Это верно. Естественно, проходит. Ведь слово не может расти вместе с мудростью, мирской мудростью, не будет расти. Ева должна была верить слову, как оно было дано ей. Это верно? Ей нельзя было слушать чьи бы то ни было слова о нем. Именно такому, как оно ей было дано, вот как она должна была ему верить. Не пришла бы смерть, если она верила бы такому. Это верно? И мужчина или женщина, которые возьмут слово именно таким, как нам оно дано, сохранят его в том виде, как его изрек Бог, оно жизнь. Но смешать с какой-то мудростью или какой-то организацией ты сразу умрешь, точно как произошло в начале. Вот семя. Вот как оно действовало в первый раз. Вот как оно будет действовать каждый раз. Оно всегда так действовало. Если позволит Бог, мы докажем это по всей Библии сегодня утром. Вот единственное, как это может расти. Отделить себя от всех доводов и всего чего угодно и верить только Слову. Ева должна была принять его именно таким, каким Бог дал его нам. И я рассказал и сказал вам, что я верю, Бог берег и хранил эту Библию, и вот как Бог дал мне его здесь.
Я не хочу никакой другой мудрости. Я хочу именно так, как Бог сказал это здесь. Теперь, надеюсь, я не обижаю вас. Но если в Библии сказано, что я должен покаяться, в ней имеется в виду покаяние, не отправление епитимии, а покаяние. В Библии мне было сказано креститься во имя Иисуса Христа. В ней не имелось в виду что-нибудь другое. Не имелось в виду Отец, Сын, Святой Дух. В ней сказано вот это. Ну, ты скажешь, в Матфея 28:19 сказано «крестите их во имя Отца, Сына, Святого Духа». Именно так и было. Вот, если это неправильно, если они не поняли, как правильно, то вера, бывшая у Петра, крестить во имя Иисуса Христа и у всех остальных в Библии, выходит, что у них было ложное откровение, благословленное Богом. Сразу вспомним его в прошлом. Значит, он и Еву должен был благословить вначале. Имя Отца, Сына и Святого Духа — это три звания. Имя только одно. Невозможно креститься во имя Отца, Сына, Святого Духа, пока не крестишься во имя Иисуса Христа, поскольку это и есть имя Отца, Сына, Святого Духа. И вся Библия написана таким образом. Каждый человек в Библии из крещенных был крещен во имя Иисуса Христа. Никто в Писании никогда не крестил их в титулы Отца, Сына, Святого Духа. И каждый крещенный во имя Господа Иисуса Христа был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа. Каждый крещенный звание Отца, Сына, Святого Духа не крещен ни в какое имя вообще. Звание, например, как служитель, преподобный, доктор, все что угодно, отец, сын, человек, жена, звание. Скажете, разницы нет. Тогда подпишите чек своим званием, а не именем, и посмотрите, куда он пойдет. Ага. Скажете, я подписываю чек во имя домохозяйки. Что ж, смысла столько же, как и не поверить Слову Божьему, когда откровение находится прямо перед тобой. Конечно. Столько же, понимаете? Конечно.
Ну, хорошо.
Нужно ему верить в таком виде, как его сказал Бог. Оно себе не противоречит. Если оно противоречит, придите, покажите мне. Ага. Оно себе не противоречит вообще. Сатана может опровергнуть его для тебя, но не для слова. Нет. Так что слово этого не потерпит. Никак нет. Это старо как мир. И об этом думают, но еще не подтвердили никогда. Давайте проследим за этими двумя источниками или тем, что можно назвать атмосферой, и посмотрим, что они создают. Давайте несколько минут проследим за ними. Атмосфера. Оба эти источника создают атмосферу. Я хочу кое-что у вас спросить. Вы приходили когда-нибудь в церковь? Я сейчас говорю это в почтении, и, ну, чтобы объяснить мысль, Боже упаси! Вы приходили когда-нибудь в церковь, где очень чопорный пастор? Собрание такое же. Это верно, видите? Что это такое? Вот что создала та атмосфера. Сходите куда-нибудь, где пастор говорит, ну, к минуточку, такого, как эта чушь, не бывает, я не верю в это божественное исцеление, в крещение Святым Духом. Знаете, вы увидите, что и каждый, они, собрание, если они не... Если там где-то окажется орел, он выйдет среди той группы цыплят. Ага. Конечно, выйдет, чистая правда. Он уйдет оттуда, да, да, конечно уйдет. Он такое не вынесет. Он орел. Он создан для неба, а не для скотного двора. Так точно. Теперь вот он, пожалуйста. И сейчас мы выясняем вот об этом, о тех атмосферах. И окажитесь где угодно, где те вещи, где учат веру в церковь, вы увидите, что церковь в той атмосфере. О, Боже, давайте я вам это просто растолкую, чтобы вы смогли бы это понять, а? Сходите, вот из-за чего люди приходят к святым, где они молятся, верующие. Павел сказал, что он в городе никого, кроме Тимофея, не нашел, кто был бы равноценной с ним верой, вы знаете. Остальные – деноминационалисты, видите? Но когда он оказался в той атмосфере, понимаете, он, вы увидите, как нечто происходит, созданное атмосферой, вы увидите, что люди живут по вере, когда окажетесь там, где говорится «Еще бы! Конечно! Это Библия правда! Бог исцеляет!» Потолкайтесь среди них в собрании, вы обнаружите «Да, я умирал от рака, я получил исцеление, я был слепым, теперь вижу!» Посторонний человек скажет «Ого, ну и дела!
Что ты имеешь в виду? Что с тобой было?
Я покажу тебе по моей карточке. Пойдем ко мне домой. Пойдем, пообедаем вместе. И я тебе кое-что покажу. У меня здесь есть карточка. Мои соседи знают, что я был в таком состоянии. Я был парализован в течение многих лет. За меня помолились. Видите, что же это? То слово в той церкви, той группе верующих создало такую атмосферу. Вот. Как слово при своей простоте, но при этом в своей полноте будет расти в каком-то месте, где знание заглушает вот такое и говорит, этого не может быть. Понимаете? Не будет расти. Таким образом, где проповедуется семинарское знание, дети умирают. Где проповедуется вера и слово, дети живут. Аминь. Вот в чем разница. Просто жизнь и смерть.
То же самое произошло в саду Эдема. Именно это и произошло с ней. Там были две атмосферы. Когда Ева вышла из правильной, в неправильную она умерла, видите? Так будет происходить всегда. Таким образом, они не могут остаться. Если у вас в церкви такая атмосфера, о, дитя, если хочешь жить, верь слову.
Вот сейчас здесь немного уколю. И это совсем не из грубости. Я только... Это учение. Приходится, когда затрагиваешь эти вопросы, необходимо немного колоть и прижигать, вы понимаете? Теперь подождите. Совсем как клеймение скота. Я это не любил делать. Клеймить скот. Маленький бедняга. Мы выгоняли, и я не знаю, доводилось вам когда-нибудь органить скот или нет, и связывать их. Ты им связываешь ноги, понимаете, спутываешь... И бедный этот малыш, бежишь туда, берешь то горячее клеймо, утапливаешь его в него. О, брат, это выглядело ужасно. Когда ты поднимался, у него был подлинный приступ беготни. Он просто бегал, брыкался и кричал, и ревел, и так далее.
Но говорю вам, с того момента было известно, кому он принадлежит. Это верно. Было известно, с какого он пастбища. Тогда все шутки заканчивались. Так что давайте проведем клеймение. Давайте проведем клеймение. Так точно.
Когда говорили, вы понимаете, это вы, многие из вас читали или пели размышления ковбоя, понимаете? И отбившийся от стада годовалый теленок, когда его ловили в конце, во время сбора, отбившийся от стада годовалый теленок, его просто съедали, потому что на нем не было никакого клейма. И вот все остальные расходятся по своим пастбищам. Но начальник сбора знает свой скот. Так что если ты... Клеймо приносит боль. Теперь послушайте. Сатана мог бы научно доказать, благодаря своей мудрости. Сейчас я здесь на несколько минут исполню роль доктора. Сатана мог бы научно доказать, благодаря своей мудрости, что почва, которую он хотел дать человеческой расе для роста, содержит витамин. Естественно, содержит. Он мог бы это научно доказать. Они почти все, что пожелают, могут доказать научно, понимаете? Конечно. Там содержится витамин П, плотское наслаждение, популярность. Это в ней содержится. Это содержится в почве его мудрости. Конечно, конечно. Все мирские плотские утехи, все телевизионные шоу, все танцы, все что угодно. Давай-давай, это нормально, ничего не будет, точно. Видите? Популярность? Ну, у вас самая большая церковь в городе. Хорошо. В ней был витамин З, который он назвал здравым смыслом. Дает пищу для размышления, понимаешь? Да. В ней был витамин D, что означает доводы. Да, приводить доводы он умеет, но, понимаете, это ничего не дает. В ней был витамин фронтовства, К. В ней, что означает красота. Сатана красивый. Грех красивый. И по мере увеличения грех становится все красивей. Насколько наши дома сегодня лучше бревенчатых? Насколько они красивее? Насколько наши женщины красивее сегодня, чем были раньше? Видите? Насколько красивее Флорида сейчас, чем та, что создал Бог? Видите? В ней есть красота. Кто знает, что сатана — это красота? И он желал красоту, и старался создать красоту, более красивое царство и так далее. Конечно, мы знаем это. Сатана присутствует в красоте. Теперь обратите внимание. У него был витамин D, что означает доводы, витамин K, что означает красота, витамин M, что означает модернизм. Ну, ты же хочешь быть современным?
Возьмите-ка это знание и выясните, верите вы этому или нет. Оно прорастет прямо в вас. Тот ретамин проявится прямо на вашем кресле. Кто-нибудь встанет, изложит вам свое соображение. Послушайте, друзья, что будет, если мы возьмем это большое, красивое здание и будем кричать, плакать и говорить на языках, бегать туда-сюда? Пена будет изо рта идти, как у бешеных собак. И совет деканов, что вы думаете, скажет мэр города, если мы допустим здесь что-нибудь подобное? Ну, конечно. Это по-современному.
Ты думаешь, наши члены будут стоять там на улице с бубном в руках?
А что это будет, если наши сестры будут ходить с большими длинными волосами до пят? И другие женщины, когда идут по городу, глянь-ка туда, глянь-ка туда. Да и президент этой церкви, или кто он там такой, вы понимаете? Ну, посмотри, посмотри-ка туда. Она как допотопный автомобиль, а? Запаска сзади не накачана, видите? Вы понимаете, что-то типа этого. Мы хотим быть современными. Видите, это мудрость дьявола. Вот что дает ей рост. Вот какой витамин в почве, поступающий в изделие. Что она производит. Давай, давай, современная Изавель. Ну ладно, современные, как женщины сегодня, естественно. О, современные. Что ж, самые современные люди города будут приходить в церковь. Конечно. У нее же есть почему. Они растут среди того современного витамина. Витамин доводов, ладно. Они растут среди такого, понимаете, вот что это, доводы. Но как только начнешь среди такого расти, ты для слова мертв. Чтобы стать таким, тебе нужно сначала отвергнуть слово. Понимаете? Единственное, как можно стать грешником, отвергнуть Божье Слово. Что такое грех? Неверие. Неверие чему? Божьему Слову, понимаете? Нужно сначала отвергнуть Слово. Вот. О, у меня тут выписано еще 10 витаминов. Но вот один витамин, который он не назвал им. У него там был витамин С. Это самый главный там витамин. Результаты – смерть. Видите? Это самая красивая группа разодетых людей, самая современная, самая красивая церковь, самая большая организация, понимаете? Самая современная из всех, что были, самая красивая из всех, что были, можно сказать, самые разумные вещи. Почему же не, если Бог создал нас, свое творение, чего ему осуждать этих женщин, что стараются хорошо выглядеть, сделав стрижку? Почему он будет осуждать немного макияжа? Ну, у него была одна в Библии, которая этим пользовалась, и он вскормил ее псам. Так что просто подумайте об этом, вы понимаете? Это именно так. Почему? Почему Бог это сделает? Да ведь Он не ожидает, что мы будем жить по той Библии. Естественно, Он ожидает. Он сказал Еве, что она должна жить. То есть, Он сказал, Иисус сказал, что человек жив каждым словом. Каждым словом, исходящим из уст Бога. Кто это сказал? Иисус. Это верно? Он сказал, если кто говорит что-нибудь другое, да будет он лжец. Его же слово правда. Небеса и земля придут, но мое слово не придет. Вот вам, пожалуйста. Таким образом, в его формуле есть витамин С. Современный. Это верно. Вот. Но слово «семя» Библии не может расти в такой почве. Как человеку пойти в какую-нибудь из этих современных церквей сейчас? На него сойдет Дух Божий, и они хотят заорать «Слава Богу! Аллилуйя!» Знаете что? Да проповедник поперхнется на проповеди. Еще бы! Я вам говорю! Просто представляю, как он говорит. А все те аисты там закрутят шеями, вы понимаете, озираться, чтобы увидеть. Так, кто это сказал? Потом, через несколько минут, проповедник скажет. Иисус Христос, Сын Божий. Слава Богу, это верно. Уже диаконы. Ты у дверей через несколько минут. Они тебя сразу вышвырнут, видите? Слово там расти не может. Просто не может это сделать. Нет, просто не может, понимаете? Оно просто не может, понимаете? А потом он приходит, побрызгает на него своей отравой, чтобы постараться погубить в тебе зародыш жизни. Вот, сегодня в стране есть группа людей, верующие, что Бог исцеляет. Но, конечно, мы знаем, здравый смысл подсказывает, что Бог нам дал врачей для исцеления.
Так вот, спросите у хорошего, разумного врача, исцелитель ли он. Он вам скажет: нет, сударь, я могу удалить зуб, но не могу исцелить место, где он был. Это верно. Я могу вправить руку, но не могу ее исцелить. Несомненное. Бог исцелитель. Видите? Так вот, как что-нибудь прорастет среди такого? Как семя слова может прорасти среди подобного? Просто не будет. Оно не может расти в такой атмосфере. Просто не будет. Но вера растет только от одного витамина. У нее только один витамин. Нет никакой смеси. Вера растет от одного витамина. Это слово. Вот единственное, среди чего может расти вера. Слово. И единственное, как она сможет расти, потому что она верит Слову и должна принять все Слово и верить, что оно право. И витамин веры состоит, это Слово из пяти букв. Ж-И-З-Н, мягкий знак. Жизнь. У нее есть витамин Ж, у веры. У веры есть витамин Ж. У мудрости есть витамин П, витамин Д, плотское наслаждение, витамин доводов, витамин, все эти разные витамины, они до... У знания все это есть, понимаете? У мудрости все это есть, урезонивает. Но у веры есть только одно — жизнь. Вот и все, что прибудет. Слово твое — жизнь, слово твое — истина, он — слово, путь, истина, свет. Вера держится только там, вот и все, и не примет этого. Жизнь Святого Духа, вечная жизнь, вот среди чего растет вера. Слово, Зоэ, жизнь самого Бога, вот лишь где может действовать вера. Когда вера слышит слово и верит, что это Слово Божье, значит, в той Зоэ она и растет, и она производит сказанное в слове. Бог, как Он создал этот мир? Вы верите, что этот мир был в Божьих мыслях? Естественно, был. Должен был быть. Как же Он его создал? Он просто изрек. Откуда Он возьмет все? Как вообще можешь припираться с Богом, говорить: «Бог, откуда ты взял материал для скал? Откуда ты взял?» Они появились из газа. Откуда ты взял газ, Господь? Видите? Как ты создал воду? Какая формула? H2O? Где ты взял водород, кислород? Видите? Вот и все. Видите? Просто нет смысла. Что сказал Бог? Это было в его мысли. А его мысли? Это его слово прежде его изречения. Значит, когда в его мыслях было сказано «да будет» и стало так, вот и все. Вот где находится вера. При помощи этой, в Евреям 11 сказано, верой мир был сотворен. Мир был создан верой. Бог создал мир из невидимого. Верой Бог изрек мир к существованию, поскольку это было заранее обдуманное слово. Но как только Он изрек, это стало жизнью. Сейчас вы можете сказать: «Я верю этому, брат Бранхам». Вы можете верить ему в сердце, значит, выскажите это. «Я верю ему». Не изменяйте его ни в чем, оставайтесь только с ним. Посмотрите, что из этого выйдет. Из этого произойдет слово, потому что это вера, понимаете? Мудрость тебя уводит, вера тебя приводит к нему. Понимаете это? Это отсекает всякое человеческое вероучение, отсекает каждую школу изучения человеческой теологии, просто сбивает их с ног. Вот они где оказываются, их профессор. Доктор богословия, доктор философии, доктор права, доктор еще чего-нибудь, и все остальные такие типы должны ходить в школу и научиться психологии и всему такому. Есть лишь единственное нечто, что он опускает. Как выступать перед людьми с психологией, и какую одежду надеть, и как он должен говорить «аминь» как надо. И ох! Чушь! Пусть будьте водимыми Духом Божьим. Сыновья Божьи водимы Духом Божьим, не семинарской мудростью, но Дух Божий ведет сыновей и дочерей Божьих. Конечно, это верно. Аминь. Теперь давайте отложим всякое вероучение, каждую школу изучения, каждую человеческую теологию. Неудивительно, что они не могут. Ему там внутри не на чем расти. Понимаете? У них есть витамин D, доводы, которые мы должны не спровергать. Витамин популярности, витамин плотских наслаждений. Обязательно нужно развлечься. Как развлечься? Ну, пойти куда-нибудь и немного выпить иногда, ты понимаешь. Просто немного развлечься. Какая разница? Знаешь, такие подобные мелочи, они как раз все относятся к такому, ко всем тем витаминам, понимаешь? А как от такого витамина вообще сможет вырасти слово, отрицающее тот витамин? Как у тебя это получится? Понимаешь, слово такое отвергает. Если любите мир или дела этого мира, любви Божьей вас нет совсем, сказано в Библии, видите? Так что как Божье слово будет расти при подобных витаминах? Для роста пшеницы в почве должен быть определенный витамин. Она должна быть в подходящей почве. Мы через некоторое время к этому подойдем, понимаете? Нужна подходящая почва, или пшеница не вырастет. Вы подбираете почву, на этой не будет расти вот это. А будет расти что-нибудь другое, песчаная почва, другой витамин и так далее, хороша для определенных растений. Если не подберете, что ж, у вас ничего не будет на ней, она просто не будет расти. Вот и все.
Так вот, сорняки будут расти практически везде, на любой почве. Это же правда. Старые деноминационные сорняки будут расти просто везде.
Но я говорю тебе, брат, если хочешь произрастить плоды жизни, она должна происходить от слова. Это верно. Это верно. Конечно. Ну, ладно. Надеюсь, я сегодня утром не очень вас задерживаю. Видите? Так вот, не... Видите? Хорошо. Неудивительно, что они не могут верить. Им не в чем жить. Иисус говорил о них в Матфея 13 главе и 1 стихе. Давайте перейдем туда и посмотрим, как Иисус сказал об этом, об этих вещах, что мы говорим. Матфея 13 глава и 1 стих.
Иисус, выйдя же в день тот из дома, сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел там, а весь народ стоял на берегу. И много говорил, и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять семя». И когда он уже сеял, иное семя упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на землю каменистую, когда немного было земли, и из-за этого выросло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло солнце, увяло и стало, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Другое упало в добрую землю, и кое-какое принесло плод. Одно во 100 крат, 60 и 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Не мудрость, уши, видите? Хорошо. Слышанье. Ну, хорошо. Обратите внимание, он сказал, что некоторые проросли, когда семя проросло, проповедовалось слово. Одни упали у дороги, как вода на спину утки, сразу же стекает. Иные упали на скалистую почву, каменистую. Там было просто немного пыли, что занес ветер. И проросло, но не имело корней, не было места укорениться.
Я сейчас здесь дам иллюстрации, и я надеюсь, никого не обижу, понимаете?
Это была католическая церковь. Они говорили, что построены на камне. И я с ними соглашусь. Я полностью с ними соглашусь. Это верно.
Это верно. Никакой земли под ней. Вообще никакой земли на ней для роста.
Почему? Она не смогла выработать...
Они не смогли выработать витамин Библии, поскольку они ей даже не верят. Их учение догма, верно? Римская догма. В ней слова нет вообще. Понимаете?
Упала на камни. Это сверхмудрость.
О, брат, скажу я тебе, у них она была в мощнейшем проявлении.
Они ее представляют через психологию и огромнейшие здания, и изысканное одеяние, выглядят будто святые боги, священники и все остальное.
Кто слышал свидетельство той монашенки, которая совсем недавно выпустили? У вас оно здесь есть?
Я хотел бы как-то в среду поставить его здесь, в церкви. И у каждого человека должно быть это свидетельство. Кое-кто из таких следует за мной уже давно.
Как они... Я ездил туда, в Мексику, сам, и видел ту известковую яму. Ямы, где были те младенцы монашек, поскольку они рождали от священников, младенцев. Где они их уничтожали в тех известковых ямах и подобных местах.
Вот из-за чего пророс коммунизм в Мексике. Они разрушили эту гниль. Вот из-за чего там развился коммунизм.
Не бойтесь вы коммунизма. Бог использует коммунизм. Я не верю в него. Он от дьявола, но Бог берет беса и возвращается, как он взял царя Навуходоносора и пришел и наказал Израиль. Видите, да? Наблюдайте и смотрите, доказывается это Библией или нет. Однажды мы это затронем. Бог воздвиг его, чтобы отомстить за детей Божьих той древней шлюхи. Именно это говорится в Библии, да? Сказано, они сожгут ее огнем, и она получит по заслугам. Вот что именно с ней произойдет. Вот она, пожалуйста. Вот это упало на скалы. Совсем немного почвы. Что оно не могло расти, оно умерло. Значит, это была сверхмудрость. Затем иные упали на протестантскую почву, но вскоре великая мудрость больших деноминаций заглушила их, заглушила дух. Да ни чудес прошли, доктор такой-то сказал то-то, понимаешь, не бывает такого. Точно, заглушила полностью. Что заглушила полностью? Заглушила дух в угоду мудрости. Понимаете? Святой Дух сошел в дни Мартина Лютера. Святой Дух сошел в дни Джона Уэсли. Святой Дух сошел в дни ранней Пятидесятнической Церкви. Но что сделали деноминации? Своей мудростью его заглушили. Что заглушили? Семя. Что есть это семя? Слово. Оно не то означает, оно это означает, там, видите? Они получили это, вот, много искренних сердцем из тех служителей. Я с ними встречался, присаживался и разговаривал с ними, даже в отношении крещения и многого другого. Я любого приглашал прийти обсудить это. Они говорили, брат Бранхам, если мы так поступим, наша церковь выгонит нас. Я сказал, кто? Кто для вас главнее, Слово Божье или ваша церковь? Вы никуда больше не продвинулись в той пыли деноминации, понимаете? Понимаете? Хорошо. Если она отрицает слово, она неверна, понимаете? Видно, что она — мудрость человеческая. Так вот, протестанты заглушили. Это прямо среди них заглушило духа, когда они стали принимать мудрость, а не веру в слово. Мудрость в организации, организационную мудрость, вместо веры в слово. Все, кто понимает это, скажите «Аминь». Видите, вера во всех тех группах людей, методистов, баптистов, пресвитериан, пятидесятников, евангеликов и всех вместе взятых. И скоро они должны сформировать конфедерацию церкви, что и будет образом зверя. И в этой стране он получит ту же силу, Откровение 13.11, что у них было там, и организует преследование святых, совсем как они сделали в начале, Римская церковь. Понимаете, вот куда она направляется прямо сейчас. И вот почему слово сеется прямо сейчас повсюду. Держитесь подальше от нее, выходите из нее. Понимаете? Так вот, мудрость его заглушила. Их же мудрость душит у них Святого Духа. Давайте я вам это докажу по Библии. Откровение, 3 глава, там, где мы только недавно закончили церковные периоды. И Иисуса вытеснили из его церкви и стоял снаружи, пытался стучать в дверь, чтобы вернуться обратно. Ага. Именно так в нем и сказано. «Стою у двери и стучу. Если кто вас жаждет, если он только впустит меня, я войду». Но никто не открыл дверь. Видите? Его выгнали. Из-за чего это произошло? У них было... Семя упало на них, понимаете? Понимаете? Но иное упало в долине преследования. Иное семя отправилось прямо в долину преследования. Так вот, именно в долине и найдешь воду, самую лучшую почву, когда берешь кого-нибудь, кого сбивали с ног, пока не выбили всю теологию из него, не выдавили смехом, насмешками, когда он проходил через жернова, и вымололи это все из него, что металл стал годен для работы, ты обнаружишь, что там есть влага. Это верно. В долину. Этого парня пихнули в долину, вышвырнули из его организации. Он как в воду опущенный, как говорят, понимаете? Не в воду, а в долину, как мы научены. Внизу в долине, знаете, именно там растет и лилия, вы понимаете? Ага, ага, это верно, понимаете? В долине. Хорошо. Иные упали в долину преследования, тяжелого испытания. Некоторые из тех семян упали туда. Долина преследования, тяжелые испытания. Называют по-всякому, как называли лилии. Виэльзевул, поднимали насмех. Но в этой долине находятся реки воды. Псалом 1 сказано «блажен муж». Давайте я просто прочитаю это. Позвольте, я вам покажу, что находится в этой долине. То, что псалмы... Я подумал, что у меня не будет времени, но мы просто не будем спешить, понимаете, чтобы это прочесть, понимаете, чтобы у нас это здесь было. Мы это прочтем и посмотрим, какой это человек здесь внизу, то есть где именно он посажен. Он посажен наверху, на запыленной скале в пустыне, где совсем нет почвы, или он посажен в долине. Хорошо. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Мудрость. Аминь. 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 Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании с развратителями, но в законе Господа, Слово, воля Его и о том законе, Слове, усиленно размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, которое посаженное при потоках. Вот. Потоки. Что это такое? 9 духовных даров. Потоки одной воды. Один дух. Одна вода, но течет из 9 разных источников. Потоки воды. Видите? Потоков вод, которая приносит плод свой. Плод Духа, во время свое и листья которого не вянут, и во всем, что он не совершает, успеет. Видите, иные упали туда, в ту долину, где находятся эти потоки, и принесли. Вы заметили? Я хочу коснуться еще кое-чего. Что получилось? Оно упало вниз, в поток. Его не ставили. Он будет как дерево, поставленное, перевезенное оттуда сюда. Он был посажен. Что? Предопределен. Та мысль Божья прежде основания мира поместила его туда. Понимаете? Не воткнут, не как-то на удачу, но был посажен. Предопределен. Что? Для потоков воды. Ого! Корень его не завянет. Аллилуйя! Даже если умрет, я воскрешу его в последний день. Это верно. Он предопределен находиться там. Не просто на удачу. Он был предопределен ухватить то слово, когда его сеяли. Означает, что именно там они и будут. Если вылезет наружу, значит оно там. Его посадили, не просто воткнули. Он именно посажен. Это верно. Большая разница. Воткнуть палку в землю или посадить что-нибудь. Отличие имеется. Это семя было посажено. Оно нашло место для своих корней. Когда вода начинает поступать и пробуждать его жизнь, дух... Оно начинает говорить, скажешь, существует 9 духовных даров. Он сказал, аминь. Иисус тот же вчера и вовеки. Аминь. Он по-прежнему исцеляет, как и раньше он исцелял. Аминь. 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 Видите, он посажен у потоков. Потоков, текущих со всех сторон. Потоков воды. Неудивительно, что он не может увянуть. Неудивительно, что он посажен. Некоторые из тех семян упали там. Он не может умереть. Оно прямо в роднике жизни. Оно постоянно приносит плод. Это верно. Оно тянет свою жизнь из тех потоков. Потоки. Новый Завет. Ветхий Завет. Аминь. Просто подпитывается постоянно. О, брат! Любишь ли ты Бога? Аминь. Славишь ли Его ты? Аминь. Будешь поклоняться Ему? Аминь. 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 Так точно, так точно. О, я люблю это. А вы? Да. Дает плоды свои во время свое. Бытие 1.11. Приносит свои плоды. Какие плоды? Плоды чего? Его плоды. Какие плоды? Его собственные плоды. Что это за плоды? Библия! Видите, вся она содержится там. Плод, любовь находится здесь, в Библии. Радость находится здесь, в Библии. Сила, Святой Дух, все эти вещи отсюда. Божественное исцеление, обещание Божье. Вот это плоды. Вот она. И если он посажен в нее, это посажено в подходящую почву. В веру. Что дает вера? Вера начинает произвращать ее. Аминь. Начинает продвигать его на поверхность, понимаете? Вот и все. Продвигает на поверхность. Конечно, будет он, как дерево, посаженное у воды, принесет плод свой вовремя. Так вот, какой плод оно принесет? Иоанна 14:11. Он сказал, Иисус сказал, тот, думаю, это 14:12, и Иисус сказал, верующий в меня дела, что я творю, и он сотворит. Почему? В нем находится то же слово. Он был словом, это верно? И если пребудете во мне, и слова мои в вас, просите, чего не пожелаете. Я разговаривал с братом Эвансом, что там сзади недавно. Он подходил сюда, он приезжает издалека. У него угнали машину. Сидел там у Миллера, оставил в ней ключи, и кто-то проходил мимо и угнал ее. В ней лежали все его вещи. Он пришел, они с братом Фредом и брат Том, кто-то из них, пришли к дому и сказали, ну, он был похож на малыша, у которого отняли конфету. Он был совершенно подавлен, понимаете? Он сказал, просто не представляю, что мне делать. Я сказал, что ж, что это такое теперь? Вот, они подходят, что первое? К слову, просить отца. Если пребудете во мне, и слово мое в вас, просите, чего не пожелаете. Что? Будь со словом. Просто будь со словом. Я сказал, давайте помолимся. Мы встали на колени и принялись за дело. Молились. И когда были там, мы молились, я сказал, отец, я прихожу к тебе во имя Господа Иисуса. Вот здесь брат, который проводит, работает несколько дней в неделю. Его руки в рубцах от ремонта старых разбитых машин и тому подобного, чтобы заработать достаточно денег для поездки в 2000-2500 километров каждое воскресенье, чтобы съездить на собрание. Ему нужно кормить детей. Ему нужно от 50 до 75 долларов в неделю, чтобы просто съездить в церковь. Видишь? Верно. Он приехал сюда, старается слушать слово, когда мы пытаемся прилагать усилия, чтобы стоять за него. И я сказал, и вот какой-то нечестивец угнал его машину. Что это было такое? Я сказал, вот, Господи, я молю Тебя, верни ему машину во имя Иисуса Христа. Что я сделал? Я представил то слово, то обещание перед Богом, запечатал его именем Иисуса и отправил слово. Оно пошло по дороге куда-то далеко, нашло то, откуда это началось. Как гончая по следу зайца, понимаете? И вот он пошел, никуда не сворачивая, взяв гон. Дошел туда, где-то на полпути до Боулинг-Грин, Кентукки. Что получилось? Слово догнало его. Как раз тогда в ответ прилетело видение. Я увидел человека, желтоватая рубашка, ехал за рулем. Молодой парень когда-то был христианином. Слово коснулось его. «Ты поступаешь неправильно». Слово его настигло. Он послал свое слово, видите, видите, и поймал его. Тебя за этим однажды поймают. Закон однажды тебя настигнет за то, что делаешь это. Развернись и отгони ее назад. Слово его настигло. Когда-то он был христианином. Я видел, как он ее пригнал сюда, поставил у обочины на улице. Я сказал, теперь, братья, просто съездите вот в таком-то направлении, там найдешь свою машину. Однако подождите здесь немного, пока он ее пригонит назад. Вот, у тебя был полный бак? Да, он сказал. Я сказал, все будет на месте, но будет полбака бензина, потому что потребуется половина для пробега. Он был уже на полпути к Боулинг-Грин. Его израсходуется километров на 160. Когда он ее нашел, в таком состоянии она и была. Именно так все и было. Что же это было? Слово!
пошло и настигло его. Пришел еще раз вскоре после этого и сказал, что какой-то человек купил у него машину, исчез и не заплатил за нее. Видите, сказал брат Бранхам. Я подумал, бедный человек, остался должен ему $400. Я сказал, я помолюсь. Я послал слово. Слово вышло, пошло по его следам, нашло его. Ведь мы ездили искать того человека. Он оказался вообще не христианином, понимаете? Он смеялся. Его однажды пригласили прийти в церковь. Он сказал, ну, пока проповедник будет проповедовать, я буду высматривать красивых блондинок. Так что, вы видите, не получится найти. Да, это бес, вот что это было, понимаете? Поэтому слово не могло убедить его. Но что сделало слово? Оно не выпускало его из поля зрения. Понимаете, просто не... Брат Уэлч просто не сдавался. Говорил, все будет в порядке, все будет в порядке. Слово погналось за ним, видите? Если прибудете во мне, и слова мои в вас, просите, чего не пожелаете. Видите? Слово погналось за ним. Вдруг получается, что один из его сыновей ехал на машине здесь по дороге, и там это случилось. Он увидел того человека на машине, записал его номер, развернулся, заехал к брату Вудсу, они позвонили, выяснили, откуда он. Он оказался из Боулинг-Грин. Бог на небесах знает, что я вообще и слова не слышал об этом. Ничего не знал об этом. Прошлое воскресенье, это было неделю назад, после обеда, когда здесь закончили проповедовать, зашел туда и переоделся и собрался ехать во Флориду, к брату Уэлчу, на собрание на следующий вечер. Когда я сел в машину, я увидел того человека. Я сказал, брат Уэлч, я не мог ему рассказать, вот. Он должен был сам решить, понимаете? Точно как Меда там должна была сама принять решение, понимаете? Я сказал, мы поедем через Боулинг-Грин. Он сказал, это километров на 50 в стороне. Поехали прямо в ту сторону. Я думал, он получит их, понимаешь? Он их получит, понимаешь? Он просто должен их получить. Поехали в том направлении. Сестра Эванс и я. И немного погодя, он сказал. Знаешь, брат Бранхам, он сказал, неужели я оказался таким тупицей? Сказал, ты сказал Боулинг-Грин недавно? Да. Он сказал, знаешь, тот человек, у которого мои деньги, убежал с ними. «Да», — сказал, — «он из Боулинг-Грин». Я размышлял об этом, просто у меня здесь есть одно дело, я с этим закончу. Найду, где он. Потом я закончу, я сказал, что ты будешь делать? Поедешь туда, заберешь свои деньги? Вот, видите, если бы я ему сказал тогда, понимаете, он сам должен что-то сделать, понимаете, он сам должен что-то сделать. Я не мог ему сказать. Если бы сказал, это сразу нарушило бы видение. Понимаете? Поэтому я должен был позволить... Понимаете? Совсем как... Почему Иисус стоял там, сказал Марии и Марфе, отвалите камень? Он же был Богом. Он мог бы сказать, камень исчезни, и его там не стало бы. Но она должна была что-то сделать. Почему он стоял там, смотрел на жатву? Вы верите, что вот господин жатвы? Он сказал своим ученикам, молите господина жатвы, чтобы он послал делателей на свою жатву. Иными словами, просите меня совершить должное мне. Видите? Мы близкие друзья, мы... Это церковь. Мы должны что-то делать сами. Вы должны что-то сделать. Вот Евангелие. Я его знаю, но если здесь просто сидеть и не проповедовать его, какая от него польза? Понимаете, что-то необходимо делать, нужно приложить старание. Нужно, вы скажете, ну я верю, что Бог может исцелить, но я просто не знаю, вставайте, и пусть то слово станет вашим словом, верьте ему, не сомневайтесь в нем, просто верьте ему. Я сказал, ну, я знал, что если он не поедет, он их потеряет. Я сказал, На твоем месте, я бы прямо сейчас поехал, забрал бы свои деньги. И он поехал.
Когда мы тепленького того человека взяли, у него оказалась часть денег. Он просто позвонил соседу, взял остальные, выплатил все полностью.
Что это было?
Это было слово, понимаете? Если оно сможет найти место, оно может все повернуть. Вот, то же самое в отношении божественного исцеления.
Так вот, что если бы брат Уэлч сказал: «Ну, думаю, что я не поеду. Думаю, поеду другой дорогой».
Что если бы тот человек сказал: «Ну, я не поеду туда, где той машины нет». А? Этого не произошло бы, но вы должны верить. Вы должны верить этому.
И вот тогда это попадает в атмосферу веры,
и оно должно произвести это. Оно просто обязано. О, это...
Вам приходило в голову, когда кто-нибудь воскресает из мертвых? Что происходит?
Вам приходило в голову, как в Финляндии там, когда тот мальчик воскрес из мертвых?
Его дух покинул его.
Так вот, слово должно пройти через бесконечное пространство там и взять ту маленькую душу и принести ее обратно.
Как оно это может сделать?
Все потому, что есть слово: больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, понимаете? Как он это сделает? Это должно произойти при помощи политого слова.
Он показал видение, и это должно было произойти. Там лежал тот мальчик.
Все было именно так, как он сказал за 2 года до этого. И вот, все стояло на своих местах.
Вот почему я говорил о медведе, когда спускался с горы, и там он и оказался.
Это должно было произойти. Просто должно было произойти так, понимаете? Что оно произвело бы? Слово!
Я сказал: «Небесный Отец, дома ты мне сказал около 2 лет назад, что этот мальчик воскреснет из мертвых. Посему, на основании твоего слова, твоего обещания, во-первых, в слове сказано, сии знамения будут сопровождать уверовавших. Ты послал своих учеников, ты и сказал им: больных исцелять, мертвых воскрешать, бесов изгонять. Затем, по видению, ты мне показал дома, что этот мальчик должен вернется обратно к жизни. Посему, смерть, ты не можешь больше его удерживать. У меня есть слово Господа. Не я. Я не слово, он слово, понимаете?
Если бы я был словом, только одна личность может быть словом. Это был Иисус. Он был Божьим изреченным словом через непорочное рождение. Я же от извращенного, понимаете? Я результат союза между моим отцом и матерью. Это должно умереть. Вот это я, понимаете? Это тело, которое должно умереть.
С Иисусом было не так. Он был словом.
Он был рожден непорочно. Брат, никакая женщина, мужчина и ничто другое с ним не связано. Та женщина была инкубатором, верно? И он питался от ее груди и так далее.
Это может быть правдой, но позвольте я вам скажу, он был Богом, вот кем он был.
В этом не был замешан никакой половой акт, совершенно. Ему нужно было быть свободным от полового акта, чтобы через ту кровь произвести жизнь, как мы коснемся этого через несколько минут. И,
следовательно, смотрите, он был словом. Но слово Господа, пророки не были словом.
Но слово Господа приходило к пророкам. Не, они не были словом. Слово приходило к ним. Вот как оно приходит к нам сегодня.
Когда слово пришло для того мальчика, что это было?
Видение. Что это было про того медведя? Что это было для всех других случаев? Все видение. Это было слово Господа, пришедшее туда. Что происходит потом? Оно там закрепляется.
Так вот, сначала это нужно сказать.
Смерть отдаю! Во имя Иисуса Христа я отправляю то слово.
Схватывает, совсем как оно настигло того парня, что ехал здесь, в Боулинг-Грин, на той угнанной машине.
Вот оно снова идет сюда и снова настигает. Что оно делает? Оно ухватывает тот маленький дух, возвращает его сюда и представляет его в теле, как и было сказано, словом, что оно это сделает. Вот, пожалуйста. Что совершает это? Вера? Не знаю.
Вы скажете, ну-ка посмотрим. Воздух состоит из того-то. Там столько-то кислоты, там столько-то газа, там столько-то космического света. Я могу это подсчитать. И, возможно, если я... О, вы теряете время попусту. Не мудрость. Вера. Не мудрость скажет тебе, что это невозможно. Вера докажет, что это возможно, понимаете? Верно. Покажет, что он тот же вчера, сегодня и вовеки.
Ну, хорошо. Давайте сейчас поторопимся. Нам нужно поторапливаться. Приносит плод по роду его. Иоанна 14. Сказано, что совершающий мои, верующий в меня дела, знамения, что я творю...
Вот, вы скажете, что он эти знамения совершает? Он ходил в дом,
где маленькая девочка, единственная дочь служителя, лежала, мертвая, холодная, бледная, положили. Вероятно, она умерла за пару часов до того, как он пришел туда. Ее положили на небольшой диван, собирались унести ее, бальзамировать ее.
Иисус заходит прямо в комнату, где она лежала вот так. Там причитали и плакали вот так. Он их всех выгнал, сказал, выйдите отсюда, убирайтесь, сказал, зайдите сюда, Петр, Яков и Иоанн. Я знаю, что вы верите.
Сказал отцу, ты верил, иначе не пришел бы за мной. И мать сказала, Господь, я верю. Видите? Сказал, становитесь здесь.
Он посмотрел, там лежала маленькая девочка. Сказал, Тавифа! Что значит девица? Аллилуйя! Ему не надо было молиться. Он был словом. Ага.
Мне не надо молиться, если я увижу видение, поскольку слово уже приготовлено.
Мне надо молиться, чтобы получить слово. Получить, что скажет Бог. Тогда я могу сказать его после того, как получу то, что он сказал. Но он был словом.
Аминь.
Девица, тебе говорю, встань. Взял ее за руку. Вот и все, видите? Только подумать. Вот это проявление принесет по роду своему. Иисус сказал, верующий в меня дела, что я творю, и он сотворит. Так что эти, понимаете, все эти вещи, этих деноминаций и прочее, у них столько всего в таком смешении грязи и греха, прямо как творение, что в утробе у земли. Верно. Ужас! Как это может произойти? Как может истинное слово Бога расти от этих коротких стрижек, шорт, курения, завсегдатаев кигельбанов, церковной массовки?
Как это получится при таких любителях наслаждений, искателях подобных групп, околачиваются поблизости и любят такие вещи, и любящих этот мир? Как войдет любовь Божья? Как прорастет семя Божье в такой почве?
Оно никак не сможет укорениться. Оно не принесет этому никакой жизни. Оно будет лежать на тех древних, запыленных деноминационных камнях и гнить, но никогда не принесет жизни. Так точно. Так точно. Искатели плотских наслаждений, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Ужасно. Однако они умные. Они в два раза умнее того другого класса. Конечно, умные, образованные, искатели мудрости, совсем как была Ева. Они получают ту же дозу, что и она. Совершенно верно. Это истина. Как может жить лилия, семя лилии, жить и расти, когда оно растет при наличии воды, расти в какой-нибудь такой деноминации? Как оно сможет, если оно растет при наличии воды? Вода — это дух. Они имеют вид благочестия, но отрицают силу духа, видите? Хотя слово падает у них, оно не может расти.
Оно не может расти, точно как слово падало к Еве, но оно не смогло расти.
Почему? Она приняла мудрость. мудрость сатаны. Слово приходит к ним, слово падает среди них. Конечно, оно падает, так точно, растет оно. Оно среди них упадет. Они могут слышать проповедуемое слово.
Вы когда-нибудь видели, как люди сидят в церкви, и у них никаких сдвигов? Проповедует женщинам о стрижке. Проходит год за годом, все равно стрижки. Говоришь мужчинам о курении, женщинам о пьянстве, как пили, так и пьют. Как об стенку горох.
Ему негде расти, понимаете? Вот это древнее помешательство на плотском наслаждении. Популярно.
Ну, пусть и другие женщины сначала это сделают, а потом и я.
Мне все равно, что они делают. Это твоя обязанность следовать за Словом Божьим. Это верно. Понимаете? Хотя слово и падает у них, оно не может расти. Мудрость сатаны, понимаете? Так что это просто превращается в деноминационную пыль. Они не могут поверить. Евреям 13:8. Все накачаны этой мудростью, ему там негде расти, понимаете?
Как они могут поверить Евреям 13:8 и Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же?
Не могут, понимаете?
Ну, они скажут, что верят ему. О, скажи им то, они скажут, конечно, мы ему верим.
Тогда покажите мне плоды этого.
Дайте мне это увидеть.
Ну-ка, покажите, как это происходит.
Покажи мне, как церковь, которой ты проповедуешь, совершит то, что совершали тогда в апостольской церкви веровавшие слово.
Вы извращаете крещение, вы извращаете очевидные доказательства,
вы подлаживаете это под какое-нибудь вероучение вместо того, чтобы взять слово, дать слову приносить свой плод.
Вы изобретаете, что вам что-нибудь нужно сделать, чтобы получить доказательство наличия его.
А сатана может растолковать любое доказательство, какое вы только захотите составить.
Естественно, может. Он, конечно, может, но он не сможет произвести слово.
Вот единственное, на чем он горит. Он просто не может это сделать.
Так точно?
О, да.
Посмотрите сейчас на Каина и Авеля. Они оба были искренними.
Каин двинулся из-за своей мудрости вслед за своей матерью, церковью, Евой.
Это была его мать. Кто знает, что Ева была матерью Каина?
Конечно.
Хорошо. Как его мать он выбрал доводы, понимаете? Мудрость, свою собственную мудрость. Прекрасная жертва.
У него там были цветы.
У него был плод земли.
Сказал, ну теперь, несомненно, понимаешь, он сказал, Бог,
это было точно, как сатана сказал ей,
несомненно, 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 Бог примет мою жертву.
Я построил красивый жертвенник, у меня так все красиво, оно так украшено,
точно как будет на эту Пасху. Потратят миллионы долларов по всей стране, чтобы положить пасхальные цветочки на какие-нибудь алтари.
Жертвенник был сделан не для цветов, он для жертвы, понимаете?
Это просто показывает тот самый древний дух Каина, видите? Того же древнего дьявола из Эдема. Видите?
Что произошло?
Каин подумал, несомненно,
знаете, тот человек был искренним,
потому что для него это было вопросом жизни или смерти. И те люди, не думайте, что они лицемеры.
Они искренние.
Вы скажете, они могут быть искренними и заблуждаться?
Конечно.
Человек искренне может принять мышьяк, думая, что принимает касторовое масло или что-нибудь еще. Понимаете?
Искренность. Не в этом дело. Дело в истине, не в искренности.
Истина.
Те женщины там, в Африке, приносили своих младенцев в жертву богам, крокодилам.
А вы настолько же искренне?
Нет.
Сколько таких вставало, китайцев? Ломало себе кости ради кухонных богов.
А что насчет мусульман и тех там, что ходят по огню? И вешают вещи, подвешивают крючками на тело, на рот, и зашивают себе рот. А некоторые вставляют палку.
У меня здесь есть статуэтка, небольшая фигурка.
Как он приносит жертву своему богу, думая, что он пойдет на небеса.
Священник сует ему в рот палку, привязывает ее ему к голове цепью, садится, заводит руки себе за спину, ему связывает
связывают цепью ноги. Он не может ни пить, ни говорить, ни есть, ничего другого, пока не умрет.
Вы видели, чтобы христиане приносили подобную жертву? Вы даже не хотите поверить истине, слову. Видите? Так вот, красота, он сказал, несомненно, Бог примет. Смотри, какой красивый у меня жертвенник. Видите сегодня тот самый дух мудрости?
Что ж, если мы построим эту большую деноминацию, несомненно, Бог нас примет. Он ничего не примет, кроме своего слова.
Да, понимаете?
Ну, они говорят, вот, послушай, Брабан, если мы будем выпускать столько-то служителей ежегодно, наша миссионерская программа за прошлый год обошлась больше, чем в 100 тысяч долларов. Все может быть очень хорошо, брат, но ты мертв, пока не признаешь, что слово, и не придешь к нему. Совершенно верно.
Как же, брат, наша церковь,
что ты о себе возомнил, неуч? Это правда. Так вот, это совершенно верно, это правда. Но кем бы я ни был, лучше я останусь с тем словом. Оно во что-то вырастет однажды. Понимаете? Просто не оставляйте то слово, неважно, что происходит. У нас ничего нет, кроме этой скинии здесь. Как раз столько нам и нужно в настоящее время. Просто место присесть. Поскольку мы ожидаем прихода Иисуса, мы не хотим никакой огромной деноминации, чтобы надо было тратить миллионы каждый год на здания и подобные вещи. А люди, что стараются проповедовать слово, страдают там без еды и так далее. Что случилось с людьми? Разве это... людям стоило бы проснуться. Но всякий, принявший католицизм, такой слепой, что примет все, что угодно. Я скажу вам истину. Всякий, проглотивший такое, может, мудрые люди. Неудивительно в Библии сказано, что даже цари земные прелюбодействовали с ней. А мудрые люди, знания, понимаете, и они делают это. Те священники, умные люди. Эй, вы еще говорите о получении образования? Слушайте, они годы и годы и годы должны корпеть. Говорят, что не живут с теми монашками. Тогда я у вас хочу кое-что спросить. Чего они тогда не стерилизуются? Они там, невеста, монашки, невеста, а это жених, естественно, ты же понимаешь? Верно. Настоятельница душит этих младенцев и бросает их в известковую яму. Не верите? Послушайте свидетельство очевидицы об этом, которая была там. Говорит, теперь давайте, пусть меня арестуют по закону. И сказала, мы делаем то же самое, что сделали в России. В Мексике делали то же самое. Мы выложим всю подноготную, когда это дойдет до правительства. А как это получится, если у нас глава этого прямо там, в правительстве? Видите? Видите? Это чтобы то слово исполнилось. Они организовали здесь образ тому зверю, что восседал там, и они друг с другом общались и дали силу этому зверю. Верю, чтобы говорил. О, брат, то слово останется на том же месте. Никакой не коммунизм все захватит, но католицизм. Ага. Теперь гляньте на это. Каин сказал, несомненно, он примет мою жертву. Но какого рода? Он сказал, я принес жертву, но что это была за жертва? Растительная жизнь. Растения. Цветы, овощи, растительная жизнь. Что? Там нет никакого страдания, никакого наказания. Людям не хочется страдать. Вот в чем дело сегодня. Они приходят прямо сейчас и верят этому слову, если не нужно уходить из своей церкви, если над тобой не будут смеяться, насмехаться. Нет, им нужна растительная жизнь, какая-нибудь мудрость. Ладно, эта жизнь такая же, как та, не такая же. Я вам покажу через минуту, откуда это пошло, если Господу угодно. Но Авель верой. Слава, Каин! Мудростью сказал, несомненно, Бог это примет. Вот жертвенник. У меня есть церковь. Вот чем является церковь. Жертвенник. Место поклонения. Хорошо, у меня есть жертвенник, я буду настолько же искренно поклоняться, как и мой брат. У меня для этого здесь есть кое-что красивое, несомненно, Бог это примет. То же самое дьявол сказал его матери. Та же самая ложь, мудрость. Теперь Авель. Евреям 11 сказано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели ту, что Каин». Он и уже по смерти, однако, она говорит. Видите? Авель чем? Мудростью, теологией, верой принес Богу жертву лучшую. Верой во что? Верой во что? Верой, откуда у него появилась вера? Вот, пожалуйста, только его отец и мать, он и его сводный брат. Как вообще это могло получиться? Откуда он мог это получить? Во что у него была вера? Вера в растительность? Вера в это? Никак нет. У него была вера в слово, потому что он хотел знать, почему оказался вне того сада. За что нас изгнали? Мать должна была сказать: за то, что я послушала ложь дьявола. За то, что этот мальчик вот таким образом появился на свет. Вот из-за чего Бог изгнал нас.
«Ладно», — он сказал, — «я даже к воротам не могу подойти. Там херувим с мечом охраняет то древо жизни». Так что верой.
Видите, мудрость Каин принес, вы понимаете, не зная слова, но просто поразмыслив, мудростью он устроил хорошее местечко и украсил его, и сделал красивым. Но Авель... Никто ему не говорил, вот, простой мальчик, верой понял, что это была не растительная жизнь, это была половая связь через кровь. Вот так, брат, переберись-ка через вот это. Верой его дети понимают это и поныне. Он никогда не обучал этому при помощи какой-то мудрости, вот. Это приходит не от мудрости, это приходит верой. В Библии сказано: Авель верой. Что он принес? Кровь от живой жизни, животной жизни. Мы сами по себе животные. Мы теплокровные животные, это совершенно верно. Высшее творение, высшее животное, но с душой внутри. Это в отношении жизни. Теперь обратите внимание, верой Авель увидел откровение, видение и принес живую, еще теплую кровь. Поскольку жизнь находится в крови. Жизнь находится в стебле цветка. И это растительная жизнь, не имеющая чувств. Я возлагал надежды, что это проникнет. Авель верой, оставаясь со словом, верой, не мудростью, верой он понял, что это был половой акт, кровь. Клетка крови приходит от самца. У мужчины клетка крови содержится в сперме. Гемоглобин, что есть кровь, приходит через самца. И Адам знал, что не за яблоки и персики, и картошку, или что бы там ни было, их изгнали из сада Эдема. Не из-за них впали в грех. Это был половой акт, кровь, и он в ответ принес в жертву кровь. Верой он сделал это, не мудростью. Как человек через мудрость это поймет, если вся Библия и вся Церковь Божья построена на божественном откровении? По вере, на этом камне я построю Церковь мою. Видите? Ха! О, они говорят, конечно, мы тому верим. Тогда где в этих обрядах жизнь Христа? Где жизнь Христа? Второе, вы хотите записать некоторые из этих мест Писания, понимаете? Где жизнь? Если говорят, ну, мы верим, если верите, тогда... Иисус сказал, эти знамения будут, невозможно будут, они будут сопровождать уверовавших. Иисус сказал, если кто верит в Меня, дела, что Я творю, он тоже сотворит. Верующий в Меня, дела, что Я творю, он тоже сотворит. Он просто не будет тратить время зря. Он это исполнит. Как это будет? Поскольку вот сама жизнь, что была в Христе, находится в тебе. Она не вырастет какую-то мудрость. Это в ней расти не будет. Она должна отрицать мудрость, чтобы принять веру. Веру в слово, не мудрость в слово. Веру в слово. У сатаны больше мудрости в то слово, чем у любого.
чем у всех проповедников вместе взятых, священников и так далее. Больше мудрости, но веры у него нет. Вера приведет это к жизни, вера приведет его к покаянию, заставит его покинуть свою организацию. У него есть мудрость, поэтому он только с ней и остается. Ну, хорошо, но Авель верой понял, что это был половой акт, и он принес в жертву кровь, жизнь крови, и Бог принял это. Теперь во 2 Тимофею 2, 3 сказано, что слово сейчас к ним приходит. Оно повсюду падает на неподходящую почву, понимаете? Они имеют вид благочестия, но отрицают его силу, силу духа. 2 Тимофею 3, если записываете. Хорошо. Имеющие вид благочестия. Знамение Святого Духа о вечной жизни. Они такое отрицают.
Люди не должны говорить на языках. Нет. Божественного исцеления, крещения Святым Духом не существует. Все это было для апостолов.
Имеют вид. Павел сказал, пророчествовал об этом. В последние дни, в последние времена. Все это произойдет. Не в те дни. И Дух же ясно говорит, что в последние дни, поздние дни, отступят некоторые от веры. И все эти вещи, понимаете? Вот, пожалуйста, имеющие вид благочестия. Теперь, как могут знамения Святого Духа о вечной жизни расти в той церковной пыли, где вообще нет орошающего духа, понимаете? Не могут расти на полях деноминационного удовольствия и мудрости и веселья. Как могут знамения и чудеса живого Бога расти в женщине, не имеющей элементарного приличия, вести себя как леди? Я хочу у вас это спросить. Как оно может расти в мужчине, что встанет за кафедру и ради презренного источника дохода или какого-нибудь деноминационного благорасположения будет обходить истину Божью? Как могут этому последовать духовные знамения? Не могут. Как может оно расти в проповеднике, что приведет свою деноминацию, разденет их там на берегу? И вот, однажды вечером, в одном городе, который я проезжал буквально прошлым вечером, один приход и проводили там шумную танцевальную вечеринку, дурачились. Как могут плоды духа расти в таком вот месте? Оно расположено на церковном камне. Верно, а не в долине преследований, принимать насмешки и посмеяния. Лилия много трудится. Вы помните мою проповедь не так давно, несколько лет назад, о мистере Лилии? Он трудится, поскольку Иисус сказал, как она трудится, не придет, и однако я вам говорю, что Соломон во всей славе своей не одевался, как одна из них. Как-то лилия тянет, чтобы хорошо выглядеть. Для чего? Чтобы раздавать. Прохожий понюхает аромат, пчела прилетает прямо в ее сердцевину и забирает у нее мед. Она свободно отдает его, трудится для этого. Аллилуйя! Вот это настоящий муж Божий. Пастор Лилия, почтенный мистер Лилия, так точно, трудящийся в слове, лежит на лице своем и вопиет к Богу. Боже, я не могу понять, где это совпадает здесь. Это должно прийти от слова. Когда ты понимаешь, и Бог дает это тебе, затем бескорыстно раздаешь. Не для проведения какой-то большой кампании, если гарантируете мне столько-то тысяч долларов, я приеду, но бескорыстно, в Тимбукту или куда угодно, Боже, где ты желаешь мне посеять семя, я раздам его бесплатно. Аллилуйя! Иисус сказал, Соломон во всей славе своей не одевался, как она. Сказал, рассмотрите лилию. Бедняге приходится страдать, как никому другому, чтобы получить то, что он получает. И быть в посмеянии, и под насмешками. И все крупные церкви его выпихнули и называют его всевозможными позорными прозвищами. Но он остается только с тем словом. Трудится день и ночь, лежит в долине. Что? Он спокоен, когда может тянуть из потоков воды. Трудится для чего? Чтобы это раздать. Даром получили, даром давайте. Так точно? Только подумать. Как это может расти на том пространстве праха, на том церковном камне, где Каина там, где мудрость, наука? Понаблюдайте сейчас за детьми Каина. Как они добиваются успеха? Давайте минуту за ними понаблюдаем. Дети Каина, кем они были? Строители.
изобретатели, великие мужи науки. У них была мудрость. Видите? Они даже дома строили и плавили железо. И все это закаляли. Они были ученые, умные, образованные и религиозные. Но что принес тот посев мудрости? Смерть всему роду, когда обрушился суд Божий. Это верно? Что эта группа сделала? Произвела смерть, несмотря на всю их мудрость и проницательность. Что произошло? Они умерли. Каждый из них умер при Божьем суде. Это правда? Бог так сказал. Они были умные, высокообразованные, блестящие, религиозные, изысканные, умные, образованные, полагались на свою мудрость и погубили весь род человеческий. То же самое они делают прямо сейчас. Их атомные бомбы и остальное, чем эти умные ученые и прочие, уничтожат весь род. Сейчас уже идут кислотные дожди. Это глаза сожжешь, рак получишь, все что угодно. Они достаточно этого выпустили наружу, в океан, найти уже не могут. Когда это вырвется на свободу, оно уничтожит весь мир, они говорят. Люди будут сгорать в своей плоти. Неудивительно, что в Библии сказано, и птицы небесные питались плотью их сильных и так далее, разложились из-за вредных осадков и всего остального. Они это сами делают, их проницательная мудрость. Вот из-за чего пришла смерть. Проницательная мудрость. Будьте просты, верьте Слову Божьему и живите. Принимайте свою мудрость и умирайте. Ладно, жатва. Конец времени, они умирают. Ну а дети Авеля были простыми. Крестьяне, пастухи, пасторы, вы понимаете? Пастухи, крестьяне, простые, не притязали на ум, но просто пребывали со словом. Что они произвели в последнее время? Пророка. Это произошло. Пророка для чего? Знамение последнего времени. Когда Ной стоял в той двери, возводя тот ковчег, он говорил, «Пойдет дождь». Его называли фанатиком, но он был пророком. Аминь. Что он сделал? Принес спасение верующим и желающим спастись. Вот что принес простой необразованный род, полагавшийся на веру. Другие полагались на знания. Они принесли смерть всей расе. Что же сделали простые с верой? Произвели спасение. Пророка Господня, давшего им знамение, что наступило последнее время. Вы думаете, образованные поверили бы этому? Плюнули бы и ушли, сказали бы, откуда же пойдет дождь? Докажи мне научно, где там вверху есть вода. Такие ученые, группа всезнаек, стараются научно доказать, что нет Бога. Старайтесь! Когда сделали вот ту фотографию, они упали в ту яму, которую сами же копали. Он не мог понять. Сказал, там был какой-то свет, прошедший через объектив. Вот! Их собственный же научный инструмент сфотографировал это. Фотоаппарат. Как Джордж Лейси сказал. Он сказал, сэр, сказал, этот фотоаппарат не сфотографирует психологию. Свет прошел через объектив. Он был там. Сказал, чем он является, я не могу сказать вам, но он был там. Сказал, я подпишу. Он подписал. И у вас это есть у самих. Так точно. Это было в ФБР. Видите? Наш Бог в этот день предоставляет всевозможные доказательства. Но что Он показывает, этому миру не воспринять. Мудрость и знания растут, несутся по воздуху, как мухи, и реактивные самолеты, и воюют под водой, и всевозможные разложения, и живут в грехе, стараются построить себе какую-нибудь защиту. Есть единственное. Праведность Божья стоит в двери ковчега. Кто это? Христос сказал, «Я дверь». Во двор овчий. Я читаю свой отрывок. Овцы мои услышат голос мой. За чужим они не пойдут. У вас не получится исказить какое-нибудь в любой из всех тех организаций там. Он выйдет из нее. Никаких сомнений. Я возьму их от стада, и я поведу их. Я пойду перед ними. Аминь. Они узнают, что это я. Никто не может ходить, как я. Никто не сделает то, что делаю я.
он скажет.
Аминь. Рави, теперь мы знаем, что ты от Бога пришел, поскольку никто не может сделать этих чудес, если не будет с ним Бог. Видите?
Это верно. Признание Никодима. Вот, пожалуйста. Тот простой незаметный род произвел пророка, и тот пророк в последние дни детей Авеля произвели пророка, показавшего знамения последнего дня и давшего предупреждение. Почти то же самое сейчас, я думаю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит нам. Так что, видите, семя слова жизни не может расти в такого рода атмосфере мудрости. Оно просто не может. У Моисея с Иисусом Навином была вера в Слово. Другие хотели танцевать и раздевать женщин. Корей. Почему? Из-за своей египетской мудрости. Моисей не хотел такого. Посмотрите на тех кореев сегодня, ищут легкий путь, танцы, все ночные вечеринки, женщины, остриженные волосы, короткие платья, все что угодно. Какая разница? Все нормально. Не все нормально. В слове говорится, что ненормально. Верно? То же самое. Видите? Хотя каждый из них был крещен. Каждый. Корей и все остальные были крещены. Видно, что вот тот церковный тип снова.
Вы скажете, они были крещены?
1 Коринфянам 10:1 по 2. Давайте просто прочитаем это. Я знаю, что становится поздно, но обед не сгорит. Этот обед может слегка затянется, если Господь продолжит питать нас. Понимаете? 1 Коринфянам 10. Посмотрите сейчас сюда. 1 Коринфянам 10:1 по 2. У меня записано 2 Коринфянам. 1 Коринфянам 10:1 по 2. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что наши отцы все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. У Корея было то же крещение, что и у всех остальных. Но что он хотел сделать? Только позволить женщинам танцевать, и выпить немного вина, и повеселиться, раздеть их, и прелюбодействовать. И чтобы такое было.
Вы знаете, что в Библии сказано, что они это сделали. Они брали тех женщин и снимали с них одежду, и устраивали им пляски и подобные вещи.
И Моисей рассердился на них. Помните то время? Почему?
Среди них оказался доктор Корей, имевший мудрость. Он сказал, «Я отведу вас обратно в Египет». Вот, кстати, куда они отправились бы.
Но брат Моисей, когда он сошел, это было другое. Они с Иисусом Навином оставались с тем словом. Бог дал обещание, они оставались с ним.
Хорошо. Другие хотели танцевать и раздеваться из-за мудрости Корея.
И все были крещены, каждый, Израиль и Маав. Я этого уже однажды касался. Мы не будем это трогать. Мне надо торопиться. Хорошо. Израиль и Маав. Вы знаете, что там было. Один просто великолепный, имевший мудрость, огромные деноминации, другой незначительный, неденоминационный. Потом однажды, вот из-за чего я понял, прежде чем мы закончим, однажды эти два сильных источника, или силы, встретились для выяснения отношений по Слову Божьему. Сейчас мы подойдем к кульминации. Мы могли бы вернуться назад. Я мог бы десяток выиграть. Я мог бы не уходить отсюда неделю и не коснуться даже основных моментов. Вот как я мог бы этим доказать то, о чем я говорю. Но, надеюсь, вы понимаете, а? Однажды это дошло до открытой демонстрации. Мудрость и вера подошли к открытой демонстрации. Встретились Иисус и сатана. Верно. Встретились Иисус и сатана. Эти две великие силы, мудрость и знание, пришли к открытой демонстрации, кто есть кто. Понимаете? Так вот, они оба применяли слово. Верно? О, брат, мне это начинает нравиться. Видите? Не упустите это сейчас. О, скажите, Боже, открой мое сердце. Они оба использовали Слово Божье, одну и ту же Библию, но оно ничего не произведет в необращенном канале. Оно, конечно, не произведет. Оно, естественно, не произведет. Они оба использовали Слово Божие, но сатана использовал его по знанию из головы. Понимаете? Знание из головы, и оно ничего не произвело.
У меня здесь есть место Писания. Вы не против, если я его прочитаю? Давайте возьмем Евреям, 4 главу, очень быстро. Просто на одну минуту. Я хочу это прочитать. Мне оно показалось весьма подходящим. Вот отсюда, Евреям 4, и давайте откроем Евреям 4 и начнем с 1 по 2.
«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование о вхождении в покой Его, как бы из вас не оказался опоздавшим». «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное нерастворенное знанием». Мудрость. Верою, той верою, что? Слышавших. У вас может быть все слово. Вы можете знать то слово от А до Я, и оно не принесет вам никакой пользы. Видели сегодня людей, берущих то слово и пытающихся задействовать его, говорят, брат, слава Богу, оно просто ничего не произведет. Шутки со словом не пройдут. Нет. Не важно, что ты исповедуешь. Слово свидетельствует о себе. Не важно, на что ты претендуешь. Слово дает свидетельство. Это верно. Так вот, сатана знал слово. Он знал его от А до Я. Ну и знаете что? Представляю, если бы у него была степень, у него было бы столько званий, что заполнил бы 4-5 страниц. Доктор, преподобный, старейшина, доктор философии, доктор права, доктор того-то, аббревиатур на весь алфавит в любом порядке. Его ученая степень была бы из-за этой Библии. Он знает каждое слово в ней. Конечно, знает. Видите? Что ж, сатана сказал бы, так вот, я знаю слово. Я знаю, что он знал слово, когда пришел к Еве. Ну и вот, оно было у него от знания в голове, но оно не принесло никакой пользы. Иисус знал его по вере, в откровении Слова Божьего, в его собственной предопределенной жизни. Слава! Надеюсь, это проникнет прямо к вам в сердце. Иисус знал, кто он. Сатана недоумевал. Он знал, что он предопределенное творение Божье, что сам Бог проявился в нем. Это не он совершал дела, это был Отец, обитавший в нем. Аминь. Пусть дьявол катится со всей своей теологией. Иисус, сатана его знал, он знал слово. Так вот, да он мог бы цитировать то Писание, ну просто ходячая Библия, он мог бы цитировать его только так, видите? Но Иисус был спокоен, потому что он знал, на чем он стоит. Он знал, что он предопределен, был агнцем, закланным прежде основания мира. Он знал, что он был той личностью. Ого, ого, брат, имеющий ухо, да слышит. Он знал, что он на это предопределен, и вот каким образом он знал слово. Видите? И оно действовало. Естественно. Сатана знал его через мудрость. Это потерпело провал. Он процитировал то же самое слово, что цитировал Иисус, ту же Библию. Он цитировал из Псалмов. Он повелит. Написано, сатана сказал. Он повелит своим ангелам заботиться о тебе, дабы ты не приткнулся своей ногой о камень. Они тебя понесут. Он сказал. И так же написано. Ого! Видите? Сатана знал его через знание. Иисус знал его через переживание. Он знал его по откровению. Он знал, что он был тем Сыном Божьим, грядущим в мир. Он знал, на чем он стоит. Он знал, что он рожден в этот мир для той цели. И вот почему Слово Божье могло действовать через него, поскольку он знал, кто он. Слава! Вы уже уловили это? Он знал, кто он. Сатана в глубине знал, кто он такой. И он знал, что ему нечего браться с его мудростью за слово, поскольку слово — это Бог. Вы поняли это?
Теперь, если Иисус знал, кто Он такой, Он был предопределенным творением времени, вы этому верите? Иисус — тело. Он знал, что Он был предопределенным Словом, личностью Бога, должной появиться в тот день, чтобы стать жертвой за грех. И Он знал своего противника, как я проповедовал об этом пару воскресений назад. Он знал своего противника, и Он знал, кто он. Поэтому те две великих силы и встретились — знание и вера. Иисус знал, кто. Сатана знал Библию не хуже Иисуса, но у сатаны она не действовала. Видите? Неважно, сколько у тебя знаний, оно ничего не даст. Так вот, примените это к любой из этих больших организаций. Задумайтесь об этом минуту. Они говорят, ну вот, у нас есть слово. Он покажет, как это будет действовать. Вы, католики, говорите, что вы оригинал. Покажите это. Покажите мне ваши дела без вашей... Или покажите мне ваши дела при помощи, то есть без веры, а я покажу мои по вере. Видите? Посмотрите, что сказано в слове. Можно посадить семя, и чтобы оно не показало, какое оно, если оно растет. Можно посадить зерно пшеницы и не получить пшеницу, если оно растет. Можно посадить картошку, а вырастет не картошка. Можно посадить цветок, и чтобы не вырос цветок того вида. Понимаете? Значит, если вы посадили, и семя Божье у вас в сердце, оно должно принести вот такое. Иисус сказал, Он сотворит мои дела, если верит в Меня. Если говорит, что верит Ему, а они не сопровождают Его, Он лжец. Верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит, даже больше сих, ибо Я к Отцу Моему иду. Еще бы! Оно в силах, если только не упадет на скользкое место и не скатится на какой-то камень где-нибудь. Они упадут в долину, чтобы ветры не унесли его, и птицы не добрались до него. Оно прорастет. Скройте его в своем сердце. Давид сказал, «Закон твой сокрыл я в сердце своем, чтобы никакая деноминация не вытащила его, птицы не склевали его. У меня оно спрятано здесь. Я размышляю о нем день и ночь. Они написаны у меня на столбиках кровати и повсюду. Они у меня повязаны на пальцы. Они в...» И Иисус сказал, «Твое имя начертано на длани моей». Так что как оно будет забыто? Невозможно. Вот. Ну, хорошо. Значит, если Иисус поразил сатану на основании веры, зная, кто он был предопределенным творением, вы готовы? Что насчет предопределенной невесты Иисуса Христа сейчас? Вы верите, что невеста предопределена? Предопределенная невеста Христа сейчас, церковь, семя Слова, со всем тем, что Бог обещал вложить в эту церковь, это в ней прямо сейчас. Это в ней сейчас, все в порядке. Святой Дух был дан, семя было посеяно, вечерние огни сияют, знамение Содома, обещанное Иисусом, здесь, и Малахии 4, предопределенная церковь. Ну, дьявол! Церковь живого Бога здесь. И также, кто слушает ленту, вы знаете, на чем вы стоите. Вы знаете, что вы призваны Богом, что Святой Дух царствует у вас в сердце, и каждое Слово Божье для вас — реальность? О, брат, как сатана устоит против такого? Как он сможет не дать этому расти? Как он сможет воспрепятствовать тем знамениям сопровождать его? Конечно, их можно бросить в тюрьму. Они, если ты сможешь. Мне все равно, что ты сделаешь. Это уже пытались. Их гноили в тюрьмах. Их скармливали львам. Их распиливали на части. Их разрывали на куски. Ты ее не убьешь. Верно? Церковь, которая предопределена. Тех, кого Он предузнал, как Он предузнал Иисуса, Он призвал. Тех, кого Он призвал, Он оправдал, и тех, кого Он оправдал, Он уже прославил, предопределил. И теперь, в эти последние дни, засеяно каждое семя, все находится в порядке, мир находится на своем месте, час приблизился, церковь на своем месте, семя
вечерние огни, знамения, как он сказал, как было в дни Содома. Ангел Божий, Святой Дух сходит, движется, совершает знамения, которые он совершал тогда. Малахий 4 обещан, что он пошлет в последние дни то, что он обещал. И мы все это видим прямо здесь. Где? Где? Аминь. 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 Любишь ли ты Бога? Аминь. Конечно. Прямо здесь, в последних днях, предопределенная церковь, знают, на чем стоят. Засеянная семенем, Святой Дух в этой церкви. А, сатана, берегись! Что произошло? Теперь еще одну минуту. Что произошло со всем обещанным ей, а именно обещание Малахии 4? Что? Что сделал сатана, встретив Иисуса? Он налетел на него всей своей церковной силой. Я тоже знаю слово. Налетел на него. Тот его деноминационный прах. Мы ему продемонстрировали его, но свет не зажегся. Так и отлетел. Отлетел намного быстрее, чем налетел. Почему? Он наткнулся на тот 100-миллиардно-вольтовый провод там. Только перья полетели. Он свалился с него, он отскочил от него, поскольку тот провод имел в себе напряжение. Запомните, у сатаны тоже есть провод. Но не имеет значения, какой может быть хороший медный провод. В нем нет жизни. Он мертв. Он ничего не сделает. Такой же провод. В одном энергия от динамо-машины, а другой вообще не подключен. Верно. Вот из-за чего оно будет действовать в предопределенном сосуде. Вот из-за чего слово будет действовать там, где он подключен. Подключен куда? К деноминации? Нет, сударь. Это обесточенный патрон, имеет вид благочестия, отрицает его силу, но подключен к слову, которое прибудет всегда и может произвести ту силу, что была у него. Вот куда подключен. Слава! Аминь! Аминь! Любите ли Бога? Служите Ему же. Аминь. Конечно. Не соединенный с какой-то организацией, но соединенный с динамо-машиной здесь. Брат, я тебе говорю, там оно действует потому, что оно подключено. То же самое слово. Моав тоже был соединен. И Израиль также. У Моава были одни мертвые вероучения и ложный пророк. У Израиля же была пораженная скала, медный змей, столб огненный. Аллилуйя. Аллилуйя! Знамение живого Бога! Аминь! Совершенно верно! Это действовало. Почему? Это было основано на вере. Так точно. Не на знании, каком-то человеческом вероучении, но на вере в Слово, на самом Слове. Жизнь приходит от Слова. Слово мое — жизнь. Тот ток приходит через Слово. Сатана тут же поспешил оттуда убраться. Его теологический прах там не слишком пригодился. Провод сатаны был обесточен. Там были мертвые вероучения. Ничего не выйдет. Он не даст тока. Так вот, видите? Это такой же провод. Иисус применял слово Отца. Сатана применял слово Отца. Сатана был сатаной, Иисус был Богом. Вот разница. Вот правда. Один вероучение, другой слово, один истинный, другой ложный, один произведет, другой произвести не может. Вы поняли? Одинаковые провода, вот, совершенно верно, одинаковые провода. Евреям 2 мы только что затрагивали, то есть Евреям 4:2 мы только что это затрагивали. Видите, как деноминационные, как говорят деноминации... От мудрости, понимаете? Деноминации от мудрости говорят это. Дни электрического тока прошли. Любишь ли ты Бога? Аминь. Служишь ли Ему ты? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. 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 Я верю Ему. Так точно. Аминь означает «да будет так». Господь, моя молитва сегодня утром, возьми подлинного верующего здесь и подключи его к току. О, вложи в него жизнь, пусть он жужжит и сияет славой Божьей. Так точно. В
Включи ток. Знаете, во что я верю? Семя было засеяно. Вы верите в это? Ради той великой церкви. Точно как в дом, подведено электричество. Каждый патрон проверен словом. Ого! Каждая розетка проверена словом. Не почитайте странным, когда приходят огненные испытания. Это чтобы вас проверить. Вот там какое-нибудь замыкание, оно заземлит, выбьет весь рубильник. Богу такие не нужны в его церкви. Никакой рубильник не выбьет, никакой предохранитель не сгорит в эти последние дни. Никак нет. Он возвращается и впаивает его правильно. Так точно. Хорошо. Каждый светильник висит на своем месте. Единственное, ожидают, чтобы хозяин там сзади включил рубильник. Верно. Так точно. В слове. Конечно. Может произойти прямо сейчас, брат? Если нужно исцеление, просто тронь выключатель. Вот и все, что тебе надо сделать. Если у тебя настоящий провод. Если твой второй провод... Если провод у тебя подключен, и входные клеммы также... Все находится глубоко в Иисусе, Он скажет, что тебе делать. Аминь. Это верно. Так вот, деноминационная мудрость говорит, дни чудес прошли, в тех проводах нет тока. Но вера знает иное. Они чувствуют его, они видят, как он действует, они знают, что он приносит свет, они знают, что он делает. Вера и есть ток. Ток, дух, а мудрость — это деноминационный каркас. Сатана старался искусить Иисуса отступить от веры в Слово Отца. Вот что он сделал. Он попытался показать ему свои мощные большие церковные организации на земле. Но он не смог его искусить. «Давай, приходи и присоединяйся ко мне, я тебя сделаю епископом над всеми». «Написано», — сказал Иисус. «Так точно». Сатана не смог его искусить. Никак нет. Он выше этого. Но Иисус был Словом. Его вера в знание о себе, что Он — Слово, совсем как Моисей. Да ведь Моисей знал, кем он был. Моисей знал, что он слуга Божий. Знал, что он призван Богом. Он знал, что он должен будет сделать. Вот из-за чего он не боялся слов сатаны. Сатана пытался его искусить, остановить его страхом, но нет. Моисей знал, на чем он стоит. Это верно. Теперь мне надо спешить. Вот я перескакиваю со страницы на страницу. Павел, одного я хочу коснуться здесь перед завершением. Павел объяснил это своей части невесты, которую он представит. Павел представит часть невесты. Вы верите этому? Павел это объяснил своей части невесты, которую он представит Иисусу Христу в последние дни, о мудрости и вере. Давайте немного прочтем. Я хочу, чтобы вы обратились к 1 Коринфянам, 4 глава. 1 Коринфянам, 4 глава, мы просто прочтем. И мы будем заканчивать через несколько минут, если Господу угодно. 1 Коринфянам, 4 глава, и я хочу прочитать с 18 по 20 стих. Хорошо? Вот оно. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова любого возгордившегося, а силу». Знаете, для этого потребовалось бы... Так вот, как раз здесь начинает проступать римская церковь, прямо здесь. Начинает проступать, понимаете? Он знал, о чем... Вы понимаете, в Библии сказано, они вышли от нас, потому что не были нашими. Вы видите? Это верно. Ибо Царство Божье не в слове, а силе. Видите? Не в слове. Просто говоришь, ну я образованный, брат. У меня образование куда больше, чем у тебя. Я священник, я такое к нему. Вообще не относится. Означает не больше, чем ты свинья или кто угодно, понимаете? Понимаете, не относится к нему вообще, понимаете? У дьявола тоже было много знания, понимаете? Ну, хорошо. Понимаете? Ибо Царство Божье не в слове, а в силе. Видите? Чего же вы хотите тогда? Что, с жезлом прийти к вам, или с любовью, или с и духом кротости. Теперь вторая глава. Я хочу закончить это. Всего минуту. Значит, прежде чем закончим. Вторая глава. Переверните страницу. Давайте начнем прямо отсюда. С первой.
Сейчас смотрите, что Павел, что он сейчас говорит невесте.
Он представит эту часть невесты Христу, и он хочет, чтобы они знали. Теперь помните, Павел мог бы употребить что-нибудь умное. Он был умным, он мог, но он должен был забыть это, он сказал. У него были всевозможные степени образования, но он должен был забыть это. Вот, посмотрите, чтобы изучить Христа. И когда я пришел к вам, братья, пришел не в превосходстве слова или мудрости. Видите? Я не приходил с мудростью возвещать вам свидетельство Божие. Я доктор такой-то, и у меня все. Нас учили в семинариях тому-то? Нет, нет. Павел сказал, я не приходил к вам в таком виде, с мудростью. Вот. А что? Какая была моя тема? Мудрость против веры. Видите? Я не приходил к вам с мудростью, сказал Павел, чтобы мудростью возвещать вам свидетельство Божие. Не говорил, теперь послушайте, я вам расскажу. Нас научили в семинарии, что дни чудес прошли. Мы выучили в семинарии, что эти вещи на самом деле не означают вот этого. Он сказал, я так не приходил, братья. Что он теперь сказал? Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса и притом распятым. И был ли я у вас в немощи и в страхе, и в великом бедствии был я у вас? И слово мое и проповедь моя не в тех убедительных словах человеческой мудрости. А? Как говорил Бут Клиборн, здесь кто-нибудь есть? Кто же тогда стучал? Я не приходил к вам с какой-то семинарской мудростью, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Аминь! Вы верите этому? Чтобы вера ваша не утверждалась на мудрости какой-нибудь организации, но на силе Божьей. Вера на силе Божьей. Ваша надежда не... Эти два источника воевали с Эдема. Божья вера против мудрости сатаны. Бог доказал во всех веках, что оно не смешается. Оно должно отделиться для роста. Теперь быстренько. Давайте я быстро коснусь только слова или двух по каждому месту. Просто возьму несколько вещей, что я здесь записал. Исав и Иаков — это совершенный прообраз. Они оба религиозные, они оба близнецы. Исав был церковным прообразом. Он был умным человеком, у него были хорошие моральные взгляды и остальное в таком же виде, но ему было не нужно то первородство. Иакову было все равно, что ему придется делать, главное — получить то первородство. И пока они были вместе, не было никаких результатов. Это верно? Один был против другого. Вам понятно? Аминь! «Выйдите из нее, отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к их нечистому, я приму вас». Видите? Иаков должен был сам отделиться от своего деноминационного брата, прежде чем Бог вообще смог благословить его. Бог сказал Аврааму то же самое. Израиль и Моав. 400 пророков Израиля стояли перед Михеем, и Михей отделился от них и получил слово Господа и вернулся с ним. Моисей и Корей — то же самое, не смешались. Они должны были разойтись. Это верно? Авраам и Лот.
Лот был религиозным человеком, прообраз формальной церкви. Но пока Лот был с Авраамом, он с ним ходил многие годы, но он хотел... Бог не благословил его, пока он не подчинился ему полностью и не разошелся с Лотом, деноминационной церковью. Потом, как только Авраам отделился и ушел, чтобы странствовать одному, Бог сказал, «Теперь, Авраам, встань, посмотри на восток, запад, север, юг», — сказал, «все это твое». Но он не сделал этого, пока тот не отделился полностью. Это совершенно верно. Бог не мог благословить Сифа, пока он не отделил его от Каина. Он пометил Каина и отослал его в землю Нод, и Каин, при своей проницательной мудрости, стали учеными и тому подобными, вырастил и поколение таких. А Сиф, при своей праведности и любви и вере в Слово Божье, он вырастил поколение, давшее пророка, предупреждавшего в последних днях, верно, спасшего каждого верующего. А мудрость всех тех погубила. Они, каждый, умерли. Каждый, неважно, сколько степеней и психологии у них было, всего остального они умерли под судами Бога. И все, что вне истинного, рожденного заново Духа Божьего, верующего каждому слову оттуда и стоящему именно на нем, погибнет под судами Божьими. Вы видите этих вертихвосток, что идут по улице, и весь этот флирт, и все вот это прелюбодейное поведение? Запомните, это не что иное, как пушечное мясо для суда. Оно будет гнить, оно должно будет сгнить, оно просто не сможет не загнивать. Женщины, проснитесь! У меня есть одно свидетельство, но нет времени рассказать его. Об одной женщине здесь, недавно, в Калифорнии. Я ехал по дороге, ждал, когда пригласят в палатку. Шла там, неподалеку, маленькая. Это постыдно. Без сомнения, красивая девушка. И она там неподалеку шла, вихляясь, в такой небольшой ковбойской шляпе, в ботинках, и бахрома свисала, вихляясь, шла по дороге. Каждый мужчина ей сигналил, махал рукой, все вот так. Я подумал, мне просто следовало бы остановиться, если бы не был проповедником, если бы рядом была Меда, я бы остановился. Сказал бы, послушай, сестра, я хочу тебе кое-что сказать. Может быть, ты красивая, ты можешь это доказать, понимаешь? Может быть, ты вихляниями можешь сделать так, чтобы машины притормаживали, а парни восхищенно присвистывали вслед и все такое. Но однажды то тельце, в нем будут ползать жуки, черви и поедать его, и, может быть, через 6 недель оно станет таким, разложившимся, лежащим там в могиле, но та душа, что в тебе, живущая той похотью, будет в аду дьявола в грядущие века. Моисей и Корей, Лот, Авраам, Иоанн Креститель и мытари, Иисус и деноминационные церкви в его день. Видите? Вера, мудрость. Вот, те священники могли встать, сказать, «Мы...» Он сказал, «Да, у нас есть это». «О, наш отец, мы сделали то-то», сказал, «Да, вы своими традициями сделали заповеди Божьи бездейственными, уча заповедям человеческим вместо учения». Сказали, «Да кто ты такой, чтобы нас учить? Из какой ты школы?» Он сказал, «Дела, что я творю, свидетельствуют обо мне. Если я не творю дел Мессии, не верьте мне. А если я творю дела Мессии, понимаете, верьте делам». Сказал, «Они свидетельствуют обо мне. Если я не творю дел, то не верьте этому». У него тоже были эти деноминационные члены тогда, в прошлом, с их мудростью. У Иисуса была вера. Вера во что? Кем он был? Сыном Бога, понимаете? Ну, хорошо, Святой Мартин и Римская Церковь в дни Реформации. Но я хотел сказать, когда они, пока не ушли в языческий Рим, когда она начала превращаться в Римскую Церковь. Мартин восстал там и протестовал против той догмы, той католической церкви. Совершал знамения и чудеса, и дивные дела, и его церкви, все они говорили на языках, и пророчествовали, и совершали великие дела.
И с ним была сила Божья, он воскрешал мертвых и исцелял больных и так далее. И там была та католическая церковь, восставала так против него и пыталась его сжечь и так далее. Что это было? Мудрость, вера. Сейчас то же самое. Давайте послушаем концовку всего этого. Захарии 4:6. Вот чем я закончу. Именно этим. В Библии сказано, «Не силою, не воинством, но Духом Моим, говорит Господь, не мудростью, не знанием, не назначением, но Духом Моим я, что? Заряжу энергией Мое Слово». В учениках оно было засеяно, потом Дух пришел зарядить Слово энергией. Понимаете? Не силою, не воинством, не мудростью, не пониманием, не этим, не тем, но Духом Моим я заряжу энергией Мое Слово. Духом Моим, говорит Господь. Он — вода Слова веры, заряжающая энергией Слово Божье и приводящая его в действие. Что же победит? Кажется, в данный момент, естественно, будет действовать мудрость. Но не будет. Не будет. Кажется, в данный момент, что немногочисленная церковь, верующая полному Слову Бога, несомненно, в меньшинстве, но не беспокойтесь. В Библии сказано, «Не бойся, малое стадо, благоугодно Отцу вашему дать вам царство». Это верно. Понимаете? И не бойтесь. Просто оставайтесь в вере, оставайтесь только со Словом. Не оставляйте Слово, оставайтесь со Словом. Любишь ли ты Бога? Аминь. Служишь ли Ему ты? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. 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 Давайте ее споем. Любишь ли ты Бога? Служишь ли Ему ты? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. 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 Любишь ли ты Бога? Аминь. Служишь ли Ему ты? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. 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 О, я люблю Его. А вы? Что это? Верой, не мудростью. Верой мы спасены. Это верно? Не мудростью, не знанием, Духом Моим, говорит Господь. Сейчас пусть они проникнут глубоко в ту церковь. Тот медный провод — это проводник. Так вот, алюминиевый провод — не проводник, понимаете? Не проводник, нет. Резиновый шланг — не проводник. Он не проводник, он изолятор. Дерево-изолятор. Нам не нужны никакие изоляторы. Сейчас этого много и изолируют. Так что мы хотим проводников, рожденных заново мужчин и женщин, верующих Слову Божьему. Вот, что же сказала динамо-машина? «Просите у Отца, чего не пожелаете во имя Мое. Я это сделаю». А что делать вам? Подключиться. Аминь. Это верно. Просто подключиться, вот и все, что вам нужно сделать, а ток сразу потечет по линии. Что произойдет? Слово начнет расти, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Лист его не увянет, все, что не делает, успеет. Не так нечестивый. Не так нечестивый. Вот, не говорит грешник, вот, нечестивый, видите, заявляющий, что он праведный, а с ним нечестивый, понимаете? Это верно, не так нечестивый, он не сможет устоять на суде с праведным, никак нет, они, конечно, не смогут. Так что время пришло, семя засеяно, однако, предопределенные, только так. Я мог бы взять Откровение 12 прямо сейчас и 13 и доказать вам, что только они. В Библии сказано, что этот Антихрист, грядущий на землю, обольстит всех.
по буквам. Всех. Всех по лицу земли этими деноминациями и вероучениями. Он обольстит всех по лицу земли, каждого, кроме предопределенных прежде основания мира. Так что, брат, ничего ты с этим поделать не можешь. Просто ори «Аминь». Только подумать, я это люблю. Так точно. Любишь ли ты Бога? Аминь. Служишь ли Ему ты? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. 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 Хочу, чтобы вы здесь потренировались в этом, все вы. Мне нравится эта песня. А вам? В Финиксе. Это была наша песня съезда. О, я люблю ее. Я люблю ее. Давайте споем еще раз. Любишь ли ты Бога? Аминь. Служишь ли Ему ты? Аминь. Веришь ли ты Богу? Аминь. Аминь. Ну и можете продолжать так дальше, понимаете? Будешь поклоняться, и все остальное просто будет повторяться снова и снова. О-о-о! У нас она появилась в Финиксе. Мы там чуть не перевернули все вверх дном. Так точно. Аминь, аминь, аминь.
Are you plugged in this morning? Amen. Turn the switch. Amen. You got the current. Amen. 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 Now it will grow. Amen. Bear fruit. Amen. You'll show it. Amen. Amen.
О, это чудесно, правда? Аминь. Это так чудесно. Простите, что так долго вас продержал все это время, но у меня самого просто был праздник. Просто замечательное время.
Ну, хорошо. Следующее воскресенье, вот, каждый, кто будет неподалеку, так вот, теперь я еду к брату Литтлфилду для небольшого распространения слова. Наверное, возьму немного от этого слова здесь и распространю его там, среди них, церкви Бога. Вот таким образом. И я, вероятно, просто буду говорить о чем-то, что я говорил здесь.
Естественно, вас будут рады видеть, но у них там совсем крошечная церковь, 1500 мест. Я совсем недавно ее посвящал, пару лет назад. Будет немного напряженно по времени, но я пообещал брату Литтлфилду. Он замечательный брат, и человек, по возможности, соблюдает свое обещание. Если Господу угодно, я туда поеду. Здесь, в Скинии, будут проводиться собрания. Приходите, не стесняясь, в Скинию, живущую неподалеку и так далее, и имеющую возможность. Приходите, как и раньше. И потом, в следующее воскресенье, запомните, брат Арганбрайт будет здесь с братом Рови. Я уверен, вам понравится, брат Рови. Хорошо. Давайте передадим служение теперь брату Невиллу. Посмотрим, что он нам сейчас скажет. Благословит вас Господь.